Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня в прямом эфире канала «Голос Силиконовой долины». С нами недавнее пополнение калифорнийско-американское Наташа из Москвы. Там колоссальное количество лайков было, там где-то за 2000 перевалило под нашим видео, при том, что оно там не так давно, собственно, и висит. Так, мы сейчас сделаем, чтобы нам было видно вопросики. То, что люди в чате пишут, вот мы чат отдельным окошком сейчас создадим. И будем дальше жить в этом окошке. Добрый вечер из Чертана. Видите, там земляки.
Здрасте.
Из разных мест. Значит, смотри, вот это мы сидим.
Да.
Вот. И это то, что ребята получают в стриме.
Понятно. Чуть-чуть задержка.
Ну, секунд 15, да. Понятно. Секунд 15. Самая задержка будет в вопросах. Потому что пока мы отвечаем, приходят новые-новые вопросы. И, соответственно, значит, может накопиться там и на полчаса, и на час может накопиться.
Вам всегда очень-очень много вопросов. Я потому что смотрела же ваши прямые эфиры почти
так,
все.
А вопросы, на самом деле, повторяются частично. Но вот сегодня у нас такая тема, у нас две темы. Первая тема – это Наташа, потому что мы не знаем, она с нами там просидит два часа или нет. Но, во всяком случае, давайте мы сходу, какие вопросы по линии Натальи, значит. А второй вопрос у нас такой, между делом, это вот… Такая почти карикатурная ситуация. У нас сейчас обсуждается вопрос о приобретении Гренландии у Дании. Потому что вот Трамп сказал, что надо бы у них действительно это приобрести. Ну, какое-то должно остаться после человека. Понимаете, там, кто гражданскую войну выиграл, кто там, может быть, хотел здравоохранение для всех, а кто-то вот хотел что-то приобрести. Но и надо сказать, что Гренландия, но у Дании мы приобретали. Мы у Дании уже приобретали вот то, что сейчас называется Вирджинскими островами. Таки мы у них приобрели. Хотя я считаю, самой удачной покупкой Соединенных Штатов было приобретение Французской Америки. Это был 1803 год. Знаете, для Франции такое время было не до Америки. Там такие дела. И они за 25 миллионов баксов продали фактически четверть нынешней территории страны. Четверть. За 25 миллионов баксов. После, через некоторое время там они, ну, прошло там 50 лет, 60, но за 7 миллионов приобрели кусок ледяной скалы, вот то, что сейчас Аляска. Да. За 7 миллионов. Там до сих пор никому не нужно. А вот
у нас, у России, да?
У России, да. Россия взятки давала сенаторам американским, чтобы они
купили,
проголосовали, хотели избавиться, да, тоже висит, знаете, на балансе, на бюджете-то, вот, да. Куда, ой, так, давайте, друзья, вопросы к Наталье, пока вот мы до Натальи, давайте я начну, Наталья, два беспокойства есть у людей, которые, вот я смотрел на вопросы, которые они там, ну, комментарии, которые они пишут, значит, одно беспокойство, они говорят, что вот, как бы там, как вы сказали, уже не 16, и что, мол, не авантюра ли это?
Ну, вы знаете, Михаил, мы не за 5 минут приняли это решение,
так.
Вот, с мужем. Я говорю «мы», потому что мы вместе
понятно,
с мужем принимали это решение. Мы принимали его не за 5 минут. Вот. Конечно, выход из зоны комфорта присутствует. Да еще какой, я хочу сказать. То есть мы вышли из зоны комфорта, да.
Ну, сейчас уже входите обратно или еще не так?
Я думаю, потихонечку. Конечно, надо время.
Да.
Про то, что авантюра это или нет, ну, я смогу сказать спустя какое-то время. Понимаете? Вот пока. Я иду, ну, по шагам. У меня есть шаги, там, найти жилье, открыть банковский счет, там, и так далее.
Ну, да, это не сложное такое, да.
Вот, пока я иду по шагам, и за 2 дня, что я в Калифорнии, и там за 5 дней, что я в Америке, мне трудно понять, там, авантюра это или нет. Но мы решились, мы сделали шаг. Жребий брошен, Рубикон перейден. То есть мы смотрим в будущее с оптимизмом, потому что по-другому нельзя.
Наташенька, вот в Российской Федерации сейчас, я помню, что там увеличивали пенсионный возраст. Вот какой нынче пенсионный возраст сегодня?
Вы знаете, по-моему, я помню, там же ведь какая-то шкала, какая-то градация. То есть я, когда считала, я бы вышла на пенсию в 60 лет, вот в России.
То есть вот то, что было когда-то
55. Да.
Как в Америке?
Да, конечно.
Почти. Ну, в смысле, конечно. В Америке и вы бы в 65.
Конечно.
Ну, хорошо. То есть, получается такая история, что по американским понятиям вам еще практически до пенсии 20 лет. Ну, около 20.
Ну, то есть 15, не... скажем так, да?
Ну, ну почему? Вот 66, вы в вашем этом самом возрасте, вы где-то к 67, у вас пенсионный возраст американский. Mm-hmm. То есть вам еще почти 20 лет тут поработать. Я хочу сказать, что начать и кончить. То есть не то, что, ну, не то, чтобы, не то, чтобы вы там как-то вот... То есть вам Америка продлевает рабочую жизнь?
Ну...
Хорошо. Ну, это один вопрос, который там народ беспокоит. Угу. Второй вопрос. Они переживают, что вы как-то непонятно, насколько с мужем расстались. То есть если получится все удачно, что вдруг вот
до
конца сентября он сможет вылететь, да?
Да.
Причем не получить разрешение, а именно физически улететь.
Получит визу, скажем так, и физически, да, и физически улетит. Да.
Ага, то есть улететь физически надо, или, скажем так, влететь в США надо до 1 октября?
До 2 ему.
Октября.
Это зависит от прохождения медкомиссии.
Я все понял. Ну, то есть, на самом деле, осталось не так много времени.
Конечно, конечно.
Вот. И если, соответственно, этот вариант не проходит, то тогда, получается, надо 2 года ждать, пока вы его присоедините как член. Это самое.
Да.
Ну вот, и вот народ беспокоится. Они говорят, как же так вот и.
Ну,
вы просчитывали как-то
все
это?
Ну как, это тоже наше решение было совместное, да, мы действительно просчитывали, вот, поэтому, да, конечно, сложно, да, конечно, тяжело. Мне было бы, ну, мне было бы гораздо проще, если бы, ну, если бы он бы сразу бы приехал бы со мной, я бы привычно пряталась за мужское плечо.
Это... А вы привыкли прятаться?
Действительно так, ну, у меня ответственный муж, поэтому он... В принципе, дает мне такую возможность.
Добытчик.
Ну, да. Да,
хорошо.
Да.
Так, хорошо.
Вот. Поэтому, конечно, это все ну, непросто. Вот, но ну, будем стараться, будем смотреть, как оно будет.
Друзья, если кто-то там злорадствует, то мы ему ответственно скажем бе-бе-бе. Вот так.
Ну, да.
Все. Так, ну, мужа как зовут?
Мужа зовут Игорь.
Давайте,
Игорь, привет тебе.
Вот, передаем привет.
Так. Я знаю, что ты сейчас смотришь, я потому что просила, чтобы он включил наш канал.
Окей. То есть это не случайно, не случайно.
Я знаю, что он смотрит.
Отлично, хорошо, Игорю привет. Значит, добрый день. Вы из Иерусалима, спрашивают? Не, мы из Кремниевой долины. Нет, Иерусалим такое место, что, знаете...
Они, наверное, имели в виду мой крестик, если я уже так вот уже посмотрела, но это на самом деле
я в крестиках ничего не понимаю.
Иерусалимский крестик, это крестик из монастыря Кикос, который на Кипре, поэтому вот...
Какой-то необычный?
Да нет, он там просто, ну, обычный серебряный крестик, поскольку вот я его там купила, мне очень понравилось это место, и я
понял. Друзья, я вам расскажу такой случай. Был я как-то в Израиле в целом, ну, и в Иерусалиме был, и в Тель-Авиве был. Итак, еще поездили. И я ехал, думал, куплю себе, знаете, тут звезду Давида куплю, шестиконечную. Но, понимаете, у этой самой звезды Давида есть тонкость такая. Может быть, это не исключительно, может, с крестиками то же самое. Но получается такая штука. Во-первых, оно цепляется вот тут, ну, за растительность. А второе, оно колючее. И вот и так, и сяк, оно колется. И я думаю, вот приеду в Израиль, там будет большой выбор, и я себе куплю не колючее, чтобы не цеплялось. Вы не знаете, сколько там этих было магендовидов, но так ничего и не купил, уехал огорченный. А уже в Америке, в Лас-Вегасе, была выставка, ну такая, знаете, оптовая ярмарка ювелирных изделий. И меня приятель ювелир взял с собой там погулять. Я там гулял-гулял и догулялся до итальянской фирмы Крия, есть такая. И у нее там совершенно было замечательное вот это вот произведение, очень художественное и такое пузатенькое, знаете, бочоночком таким. Uh-huh. И вот я до сих пор, ну, я не то, чтоб ношу, но иногда бывает там под настроение, не цепляется, не колется. Вот. Так что не обязательно крестик, вот прямо там крестик можно купить хороший в другом месте.
Ну, итальянцы, да, они же хорошие ювелиры, хорошие дизайнеры.
Поэтому. Да, оно там даже, знаете, номерное, на нем номер прямо стоит какой-то, я даже не знаю. Так, нет, не из Иерусалима. Звука, говорит, вроде нет, но вы определитесь. Потому что он, звук такое дело, но у меня прибор показывает, что звук есть. Из Пенсильвании. Скажите, куда лучше инвестировать? В покупку дома или кондо? В Москве можно купить дом? Или только квартиру?
Ну, я знаю, что есть какие-то районы Москвы, сейчас уже такой большой Москвы, там есть таунхаусы. Вот, то есть это...
Есть такое.
Да. А вот дома, ну, послушайте, наверное, есть. Может быть, в районе Сокола, там есть этот поселок художников, может быть, он остался. Я вот К сожалению,
тогда это должно быть
знаю.
Очень дорого.
Да, конечно, okay. конечно.
Так, приветствуем. Подождите приобретать. Это про Гренландию. Угу. Трамп психушки собрался строить. Ну да, была такая мысль высказана, что чем запрещать там автоматическое, полуавтоматическое оружие, может быть, построить психушек. Вот. Тоже заодно и заработаем. Да, там, знаешь, как... Новомосковск, Тульская губерния. А что, сейчас губернии есть у них или области?
Ну, это просто
по
так,
старинке.
Человек, да, представился.
Окей, okay. Новомосковск. Так он и всегда был Новомосковск.
Да,
там что-то просто... добывали, то ли бурый уголь, то ли комбинат какой-то был.
Да, там есть большой комбинат.
Да, да, помню. То есть не все развалили, значит. Так, Наталья, опишите ваши ощущения после переезда в США. Вот вам вопрос прямо вам.
Ну, хорошо, давайте попробую. Прошло мало времени, и, честно говоря, я пока еще привыкаю. Привыкаю, я вам хочу сказать, к джетлагу, к, ну, к временной разнице. Uh-huh. То есть я читала, что он будет, ну, думаю, ладно, поеду, посмотрю. Действительно, джетлаг есть, вот, но он проходит, ну, я так думаю, что за недельчику-то пройдет. То есть
здесь... А вам приходилось ездить куда-нибудь на Дальний Восток, там, не знаю, в Таиланд куда-нибудь?
А вы знаете, да, я была в Таиланде, более того, я была на Бали, и там разница была 5 часов, по-моему, с Москвой, если я ничего не путаю.
Всего?
По-моему, да. По-моему, 5. Вот.
Удобно.
Я хочу сказать, что вот. Я не припомню таких ощущений. То есть, ну, на самом деле, это все, в общем-то, легко проходит. Вы знаете, значит, меня Нью-Йорк удивил тем, что там влажно. То есть, это как Сочи наш,
конечно.
Получается.
Ну, океан же уже
вот,
теплый.
Значит, да. И вот такой вот влажный воздух, и там, конечно, еще было жарко. Вот. А здесь, ну я прям даже не знаю, здесь вообще сухо.
Здесь идеально почти даже.
Жара такое. Переносится, да, сейчас жарко.
Сейчас жарко.
А вчера было 36 градусов днем. То
да
есть
вы чё?
Да, у меня вот ну, тут вот часы, поэтому ты мне показываешь.
А я тоже вышел в перерыве, знаете, тут не чувствуется вовсе, а в перерыв я вышел, думаю, ну зной какой.
Вот, поэтому, вот, но вроде прогноз обещает там 27, будет 28. Так что нет, ребят, привыкнем. А здесь вообще, вы знаете, здесь... прекрасные деревья, очень много хвойных деревьев, вообще запахи такие удивительные. Деревья цветут, причем я еще не разобралась, что это за деревья, какие они.
В общем, тут их много разных.
Цветут
да.
разным, белым, да. сиреневым, в общем, да. красота, конечно, вот. И то, что ты едешь по дороге, нету больших зданий.
А вы уже за баранкой?
Я уже вчера поняла, что тут пешком не находишься, я пока дошла до школы, пешком не находишься, и поэтому я взяла в аренду маленький компакт-автомобиль, как они мне сказали.
Ну,
причем
какой?
Они мне говорят, берите больше, вы какой-то маленький берете. Оказался пятидверный, то есть, в принципе, нормальный автомобиль, четырехдверный.
Что?
Nissan Vesta, по-моему, если я ничего не путаю. Вы знаете, у нас это совершенно, ну, не компакт, а, ну, обычный автомобиль.
Да, да.
И, в общем, да, в общем, я уже попробовала водить, но, вы знаете, значит, я еще не придумала, с каким мне навигатором водить, потому что в машине нету навигатора, и я езжу по навигатору Google. И я вспомнила молодость, потому что иной раз 4 круга делаешь, чтобы, понимаете, чтобы прийти, потому что еще...
Не, ну по Москве-то.
А еще другое измерение. Здесь фиты, здесь мили.
Футы, да.
Да, или фута, да, извините. Угу, вот,
да.
И когда он мне там говорит 14, там, 400 футов налево, я думаю, что это там 400...
Еще ехать.
Да, да,
это уже
оказывается. Поэтому иногда пока проезжаю, но уже более или менее. Так что я надеюсь,
ничего. О, здесь многие по телефону ездят.
Да.
Да. Хорошо. Значит, что у нас тут дальше? Ваши ощущения. Надо сказать, что вообще все побережье восточное, оно все влажное. Там теплый океан, и Флорида влажная, и Бостон влажный, и Нью-Йорк влажный. Ну, конечно. Да. Севастополь вот нас приветствует.
Здрасте,
у меня без козырки нету, но вот так уже. Что теперь не стоит играть грин-карта? Ну, конечно, приезд Натальи. Такое ощущение, думаешь, уже мест больше не осталось. Но надо сказать, что каждый год заново выделяют места. Вот, в частности, вы 19-го года, да? 19.
Да, 19.
Сейчас уже 2020-е поедут. пройдет буквально полтора месяца и начнут принимать заявки на DV2021. Поэтому стоит, не стоит, это вы уж сами смотрите, но возможность пока есть. Как ключевому сотруднику стартапа различать разницу между эксплуатацией и владением? Я вам скажу такую вещь. Когда ты владеешь чем-то, ты не ошибешься. Не ошибешься. Нет, конечно, можно человека обмануть. Вот, например, нам в Советском Союзе говорили, что вот мы все хозяева страны.
Да.
У нас все народное.
Все недра принадлежит народу.
Не только недра, все вокруг народное, все вокруг мое.
Все верно.
Песня такая, по-моему, была, там было что-то такое. Вот, и тоже так некоторые верили, хотя у них ничего не было, да, кроме проблем. Поэтому я скажу так, люди, как человек, который чем-то владеет, я вам скажу, когда ты владеешь, ты не ошибешься и точно знаешь. Вот, при всем большом спасибо вам за все. Вынужден вас поругать за то, что не дали Богдановой ответить про административную проверку. А почему я ей не дал? Сам попал, уже 9 месяцев жду результата, было бы интересно услышать ее мнение. А я не дал ей? Почему я не дал? Если бы она хотела сказать, я бы точно... Я уже не помню, что там. Как много акров земли, каким количеством акров земли вы владеете? Это мне вопрос.
Да. Потому что у меня нет земли.
Я, честно сказать, землей, как землей, не владею. Я никогда не покупал землю. То есть я владею каким-то количеством недвижимости. Ну, земля тоже никуда не движется. Вот, на ней там что-то стоит. Ну, если начать так соображать, ну, тут четверть акра, там четверть акра. Ну, наверное, акром. По совокупности владею акром. У меня был дом, мы его продали, он стоял на там было больше акра, один дом был на акре с лишним. Ну, так, то, что, знаете, как соседка называла это, браун ленд, значит, там траву посадить, так ее поливать и застрелишься. В смысле, не то, что долго, а то, что воды много, и это уже другие расценки совсем, поэтому у нас так вокруг дома так было зелененько, а там вот такой браун ленд, так красиво причесано вот так и... Так что, не знаю, для жизни-то зачем нам земля? Мы не инвестируем в землю, никогда не инвестируем. Привет из Казани. Я вам могу сказать такую вещь. Если продать один дом из тех, что мы владеем, то это можно будет даже не в самом плохом месте купить столько земли. Друзья. А зачем? Вот вопрос. Живе Беларусь. Это очень интересный, друзья, призыв. Нехай собі живе, да?
Конечно.
Да. Чего же? Конечно. Из Минска приветы. Так, нам приветы передают. Приятная женщина. Видите, как хорошо. Так.
Спасибо.
А можно сказать, что у вас такая стрижка молодежная?
Да нет, это почему? Это не молодежная, это так.
Нет,
как-то.
Это все девушки так?
Ну, все по-разному.
Так, ладно. Недавно ездил по трассе М4. Это что такое?
О, М4. Напомните, по-моему, это Дон, да, трасса Дон. Если я что-то не путаю, по-моему, это она.
И пришлось заехать в Миллерово, поселок городского типа вроде. Заехал, дороги ужас, здания обшарпанные, воровство бюджета налицо. Как с этим в США? Ну, у нас, как сказать, может быть обшарпано даже без того, чтобы украли. Может просто не быть бюджета. Еще бывает такое, знаете, едешь по обшарпанному. Думаешь, да что ж такое? А потом вдруг раз, проходит там 2-3 недели, там эти асфальтоукладчики прошли, и вроде как совершенно все новое. И как-то так они... Даже не знаю. Вообще в Кремниевой долине есть такое, что движение очень большое. Им очень неудобно здесь реально что-то делать на дороге. То есть это всегда большие хлопоты. Вот. Но... С одной стороны, постоянно что-то делается, с другой стороны, постоянно где-то едешь, там какие-то, может быть, колдобины тоже бывают. А так, чтобы обшарпанные воровство бюджета... Ну, такого воровства, как, допустим, вот там, где вы смотрите, вот, может быть, такого воровства здесь нет. Здесь есть другое. Оно такое более, как бы, легитимное. То есть, не то, что вот если сейчас за ними придут, то их всех посадят. Нет. Их нельзя посадить, потому что они в рамках закона это делают. Но закон позволяет, как бы сказать, злоупотребить в таких рамках, что ничего за это не будет. Так, так скажем. Вот. Тут много такого политического и экономического. Но строго следят. И чуть чего, значит, в общем, норовят обидеть. И отнять, и осудить, и чтобы ушел в отставку и так далее. То есть, тут есть как бы противоборствующие стороны, которые так вот только и следят. Моего возраста женщина. Я тоже могу стать тестером.
Удачи вам,
да. О чем разговор? Так. Хотя сама трасса, которая идет Миллерово, в отличном состоянии. Я понял. Ну, так, конечно, чего же. На трасса на одном бюджете, там, скажем, на федеральном, а поселок там на каком-то там районном, ну, конечно. Была даже мысль, что Россия, наконец, встала с колен. Но стоит отъехать чуть от трассы, и мрак. Я слышал очень смешную фразу от Шендеровича, который говорил, что Запад долго пытался поставить Россию на колени, но она упорно продолжала лежать.
Да, лежать.
Вот, поэтому никто ее... Чего ей с колен-то, господи? По какой визе вы приехали?
Ну, как обычно, DV.
Как все.
Как
да.
все, да.
По лотерее. Хорошо. Наталье, удачи. Зачем,
спасибо большое.
Зачем тестировщикам сиквел? В вакансиях часто встречается этот навык как ключевой для принятия на работу. Ну, что они там в вакансиях пишут, это отдельный разговор, но, понимаете, вот пришел пользователь, и пользователь, допустим, мы тестируем с вами что-нибудь такое, какую-нибудь электронную коммерцию, я не знаю, Amazon. Вот пришли бы с вами в Amazon, там много наших, и тестируем. Вот человек купил книжку, или там, допустим, прибор электронный купил. Тыр-пыр по клавишам пожмакал, значит, раз. А что произошло в итоге? В итоге в базу данных там где-то прописался какой-то рекорд. Вот. И где вот особенности этой транзакции все прописаны. На основании того, что прописалось в базу данных, потом выставит счет, там, не знаю, возьмут деньги, отправят какое-то там подтверждение и так далее. Но вы как тестер спрашиваете себя, вот я вот это вот сделал, а действительно вот там это сзади все в рекорде получилось? Или, может быть, там в фамилии там он больше 8 букв не принимает, понимаете, а было 22. А вдруг там, например, часть фамилии вместо zip-кода почтового индекса прям туда прописалась. Ну и так далее. Вы видите, что может быть? Друзья, я как человек, который видал, чего бывает, я хочу сказать, что трудно даже поверить, когда расскажут. Так вот, и вы говорите, а как туда залезть в эту базу данных? Ну, конечно, бывает инструмент, где ты туда пошел и говоришь, дай-ка мне его сюда, и прямо глазками так смотришь. Вот. А бывает, вот на этом самом SQL пишешь запрос, называется query, пишешь этот query, туда его сжах, а он тебе возвращает, что в этом рекорде лежит, и ты смотришь. Поэтому есть тестирование front-end, да, вот то, что видит пользователь, а есть тестирование back-end, то, что сзади, то, что пользователь не видит, напрямую, но как бы там все и происходит. Там все деньги там, друзья, все деньги там. Поэтому вот, чтобы так вот эту часть тестировать, нужен SQL. Да, самое интересное, я вам скажу, ничего особенного знать не надо про этот SQL. То есть, то, что нужно знать для того, чтобы получить работу в тестировании, это стыдно сказать, друзья. Вот стыдно даже говорить на эту тему, потому что там на 3 копейки вообще смешной разговор. Да, не бойтесь. Тоже была в Кикосе, господи. И как
это
там?
Монастырь.
А, монастырь. Ну,
да.
Хорошо там?
Ну, хорошо там, потому что он в горах расположен. Наверху там очень прекрасный воздух, и все
так.
В хвое. Ну,
монахи там?
Такое. Есть, да, есть. Но
они кипрские или там еще откуда-то?
Вы знаете, я не знаю, Михаил. Ну, наверное, приезжий, наверное, из Кипра.
Да. Какое наше дело?
Да.
Сколько в среднем человеку нужно времени, нужно человеку, чтобы научиться писать первые автотесты? И сколько нужно времени, чтобы уверенно чувствовать себя в автоматизации? Вы понимаете, очень сильно зависит от того, что за человек. Вот. Есть такие, что даже... Вы говорите, а как ты научился? Он даже понять не может, чего спросил. Он говорит, как, взял и написал, а что там писать? Понимаете? Есть люди, которые просто садятся и пишут. Есть люди, которые должны, я не знаю, там вот как на Голгофу с крестом зайти, понимаете, и все равно не получается. Тоже бывает. Поэтому В среднем, я скажу так, если человек более-менее как бы занимается делом, которое ему нравится и так далее, он через год уже может быть необычайно уверенным в себе, он может через год там 120 тысяч получать. То есть мы знаем людей, которые через год после вот этого процесса написания автоматических тестов уже получали там за 100 тысяч хорошо. То есть мы таких знаем. Так, спасибо, говорят. Из этого Магендавит покупается тот, что в колечке. Из-за этого. Ага, вот тут нам советуют. Тот, да, может, так, в колечке, вот это, чтобы не цеплял. Угу. Ну, не знаю, нет. У меня без колечек, но такой пузатенький. Я в следующий раз принесу, надо спросить жены, где лежит. Какие американские молодые IT-компании, на ваш взгляд, наиболее перспективны или просто на слуху, у которых будет будущее? В акции каких компаний не стыдно и выгодно вложить деньги? Вот какой вопрос. Оказывается, это куда акции, куда деньги положить? Никто не знает. Друзья, никто не знает. У меня вообще нигде нету ничего, никаких акций. Точнее, есть там незначительная сумма у Светланы с какого-то пенсионного плана осталась. Она в Microsoft работала, ей там откладывалась на пенсионный план. И я так за ними присматриваю, но я в акции не кладу, я по mutual funds, так потихонечку и так. Но что вам сказать, как только начинаешь с акциями дело иметь, то вроде хотел заработать, а потом получилось, что все деньги потерял. Компания, в которой я рассказывал эту историю, компания Broadvision, в которой я работал, которая была второй стартап-компанией, вышедшей в интернет-компании, вышедшей в паблик, да, представляете? Вот в то время я бы сказал, бери Broadvision. Понимаете, и Broadvision вырос с $7, он вышел в паблик за $7 в 96-м году, в июле месяце. А через 4 года уже был 700 там с лишним, 750, представляете, да, вот. И в 100 раз выросли акции. Но сейчас они что-то меньше доллара стоят. Поэтому я к чему рассказываю, что очень важно, когда купил. Понимаете, поэтому тут лучше с рынком идти. Вы смотрите, что большие специалисты покупают, вот куда они кладут. Вот тогда вот у вас есть шанс с ними пройти. Потому что рынок манипулируется. Он манипулируем. Это не то, что вот, допустим, компания хорошая, а это то, что вот эти вот решили, играем на этом, играем на том. Если вы будете играть по-честному, то вы проиграете. Мое такое понимание рынка ценных бумаг. Да все на махинациях. На каких там, где много-много денег у людей, они в состоянии этим рынком манипулировать. Так что, почему США так негативно относятся к России? Почему делают постоянно санкции? Почему не признают Крым нашим? Ну, я бы к США претензий не предъявлял. Вы спросите себя, почему весь мир так негативно к нам относится? Почему тут США? Почему весь мир не признает Крым вашим? Может быть, это поможет вам что-то понять, потому что вы в такой постановке вопроса вы будете думать, что проблема в США. Нет, вы можете сказать, конечно, проблема во всем мире. Что во всем мире, вот, а так вы нормальны. Но, да, почему не признать? Действительно, как они так умудрились? Нет? Так, как? Расскажите, пожалуйста, поподробнее ситуацию с вашим мужем. Ну, скажем так, в той мере, в какой можно.
Ну, я бы, честно говоря, бы Михаил, знаете, да, что, давайте так.
Или вообще не будет.
Как только, нет, как да, только он будет здесь.
Все расскажем.
Мы тогда расскажем. Все. Вы просто знаете, что, вы просто посмотрите, почему могут отказать в визе. И как-то сделайте вот пока вот свои выводы. Вы меня, пожалуйста, простите, но пока эта ситуация еще в процессе, я, ну, ничего как бы больше, чем я сказала, да, ну, говорить не буду.
Вы тут с крестиком такой каетесь с крестиком. У меня, знаете, у меня тут был батюшка один, ну, такой настоящий, значит, и он по религиозной визе много-много лет назад, и вот он пришел тоже поговорить. И, ну, вот он думал, что может ему там как-то политическое убежище попросить там или что-то. Вот. И что-то я не помню, там, как там разговор шел, но в какой-то момент он сказал такую фразу, говорит, сказал, как бы каяться не пришлось, сказал он. И так туда. Говорит, там и так это все. Вот. Так что, а вы уже прям уже раскаялись. Все, говорит, каюсь, нет, говорит, правду не могу пока. Ну, и хорошо, да.
Я,
хорошо,
в общем, и не обманывала.
Вот, самое главное. Прямо вот тут крестик и пригодился. Так. С точки зрения H1B, есть ли разница? У меня опыт в одной отрасли IT или суммарный в нескольких? С точки зрения органов, которые разрешают вам и говорят, ну да, нормально, там, пусть идет, не нанимателя. Наниматель смотрит на конкретный опыт, который ему нужен. Но чтобы органы не отказали вам в визе, они смотрят на ваш общий как бы бэкграунд, им не суть важно вот это или то. Ну, даже это может быть такой бэкграунд, относящийся не прямо, а косвенно. Например, это может быть, там, скажем, вас берут на программиста, но вы, может быть, имеете образование, какой-то опыт работы по физике или, например, по математике. Это все равно как бы до кучи. То есть, вот они прямо или косвенно относящиеся. Формулировка такая. Конечно, если хотят вас, ну, общая тенденция такая, чтобы не пущать, то, конечно, они могут резко заузить свои критерии и требовать какого-то очень точного совпадения и так далее, и так далее. Но пока такого мы не видели. Могут, они, конечно, могут все. Это чиновничий беспредел абсолютно ничем не ограниченный. То есть никаких таких законов, которые говорят, что вот это можно, это нельзя, нет. Закон говорит, в принципе, вот так, как-то так. А инструкциями они могут расширить или зажать там, и так далее. Канада, Ванкувер вас приветствует.
Так. Я тоже приветствую Канаду. Удачи вам тоже.
Здравствуйте, лайкусички. Это, видимо, нам лайки ставят. Так мне кажется. Я не знаю, что еще за лайкусички.
Наверное, да.
Владимир пишет. Вы рассказывали про страховки на авто. Могли бы вы записать онлайн, как пример для новичков? Как заполнить правильно покрытие? Новички по приезду вряд ли смогут найти агента. State Farm, например. Что значит вряд ли смогут? State Farm есть всюду. Вы просто пишете, идете на сайт компании State Farm, там написано «Найти агента», заводите ваш zip-код, и вам выходят агенты. Как это смогут найти? Вы что? Идете к агенту, агент вам хорошему, по рекомендации, и пойдите к русскоязычному, совершенно не обязательно State Farm. У меня прям видео есть, как агента искать, как все делать, я прям подробно рассказал. У меня есть статья о том, как покупать страховку. И она прямо в ссылках под каждым видео. Вот есть там ссылка на эту статью. В книжке в моей, в этих мемуарах, там есть прямо целый раздел про страхование. Там очень подробно все написано и так далее. То есть, если вы хотите так уже сознанием дела подойти, вот, никаких проблем найти агента State Farm или Farmers нету. Вот они всюду есть. Подскажите, есть выиграть грин-карт в 64 года? Видимо, есть шанс. С одной стороны, я могу сказать, что очень мало людей мы видим в таком возрасте. С другой стороны, я думаю, что обусловлено это тем, что играют в основном люди помоложе. То есть, когда машинка их там выбирает, она их выбирает, ну, мы считаем, что она их выбирает случайным образом. То есть, никакой разницы нету. Конечно, вот сейчас новое осложнение с прохождением интервью, когда они должны смотреть на человека и отвечать себе на вопрос, какие у нас основания верить, что этот человек не сядет на шею, так сказать, обществу. Да? Поэтому, если вам 64 года, вы фактически в предпенсионном состоянии, возрасте, допустим даже, что между 64, 65, 66 и 67, следующие 3 года, 65, 65, что вы еще 3 года даже проработаете. Но пенсию вы за 3 года не заработаете, вы отправитесь на то, что называется SSI, Social Security, вот эту вот систему, income, и вы получите бесплатную медицину, вы получите бесплатное, что стоит чудовищных денег в таком возрасте, вы просто представить себе не можете. Значит, и, соответственно, у вас там будет субсидированное жилье вам положено, это тоже приличные деньги, вам будут положены там, я не знаю, что еще, денежное содержание. И, то есть, вы прямиком садитесь на шею обществу, и никаких шансов нет, что вы в состоянии себя как-то обеспечивать. То есть, если они вас берут, они вас берут просто на, как сказать, на пособие. Поэтому выиграть вы, безусловно, можете. А пройдете ли вы собеседование потом в тех условиях, которые сейчас, вот прямо сейчас, их собираются сделать. Уже, знаете, я говорил, что в понедельник, вот сегодня пятница, в понедельник объявили, что будет вот это вот правило меняться. Во вторник был совместный иск подан в суд городом Сан-Франциско и графством Санта-Клара, вот мы сейчас в нем находимся, рядышком, а в среду уже 13 штатов, у меня пальцев не хватает, вот 10 и 3, 3. 13 штатов подали совместные, а может быть не совместные, может быть по-разному, подали иски в суды по предотвращению вот этого изменения правил. Причем Калифорнии среди этих 13 нет. То есть, может, сейчас подойдет, 14-й будет, я не знаю. Но, в общем, 13 штатов. Так что, к чему я говорю? Вот такой бардак-кавардак. И если бы вы проходили интервью, там, скажем, на прошлой неделе, то я бы сказал, что, наверное, вас даже и пропустят. Может быть, и по правилам, которые там они вводят. Значит, это все относится, вот новые правила, только тем, кто подает свою заявочку первый раз после вступления в силу этих правил, то есть после там, 15 октября. Но дело в том, что, понимаете, да, меняется обстановка, меняется атмосфера, меняется настроение, вот это все. Поэтому очень много неопределенного, так бы я сказал. Выиграть вы, безусловно, можете. Что дальше будет, мы не знаем. Приветствуем из Ростова-на-Дону, из Уфы, из Омска. Где только люди не живут, вот хочется сказать. Так, назовите несколько мест в США, где много IT и не такая дорогая жизнь, как Калифорния. Абсолютно в любом месте США много IT. То есть вы себе даже как-то... Нет, ну если вы в село пойдете, там где поля вокруг, то может быть там не очень. Но так любой город, более-менее, скажем так, мегаполис какой-то, там полно IT. Абсолютно полно. Любой. Вот у меня студенты в онлайн-классе, я просто имею дело со всей страной, плюс с Канадой. Да? То есть я могу сказать, что где бы человек ни жил в Соединенных Штатах, за редчайшим исключением, там, в общем-то, неплохо сработает. Если только это не совсем сельская местность, в удалении от чего-то такого большого города, то да, там может быть не очень хорошо. Какой бюджет вашего приезда в США? Вот, это вас спрашивают. Видимо, вопрос не в том, сколько у вас с собой есть, а сколько вы собираетесь потратить на то, чтобы, вот так сказать, начать зарабатывать. Видимо, такой вопрос.
Ну, конечно, я прям не совсем без денег, скажу вам честно, да, то есть как бы что-то, ну, что-то есть, вот. Я, конечно же, рассчитываю найти работу как можно быстрее, чтобы доход был чуть-чуть больше, ну, расходов, чтобы я вышла на самоокупаемость. Как раньше говорили, я, наверное, специально ухожу от ответа, потому что, ну, если я там скажу, там, что у меня такая сумма, ну, не знаю я. То есть, хотелось бы, конечно, чтобы она была больше, вот.
Я могу сказать, что есть люди, которые приезжают, и у них в кармане $500, и ничего больше нету.
Ну, я вообще, есть люди, которые... такими людьми снимаю шляпу, они вообще
и
молодцы.
И они есть, и
да,
они есть.
Они вообще молодцы.
Вот, есть люди, которые приезжают там, смотришь, там 150 тысяч в кармане, проходит год, нету 150 тысяч, и ничего не добился, и так вот, и непонятно вообще, чем занимался. Поэтому какой бюджет есть, таким работаете, вот и все.
Ну да, то есть, ну, работать надо, вот что я вам хочу сказать. То есть я
начал учиться на тестировщика. Ну, давайте я скажу мой прогноз. Сегодня что, середина августа?
Да.
Ну, я думаю, что до Нового года вы должны оферты иметь, что же, может, и раньше. То есть я не думаю, что у вас это займет как-то больше, чем 3-4 месяца. Ну, зависит еще вот что. Вы пойдете на практику в компании, вот будет зависеть от того, сколько вы там пробудете и так далее, но практика может оказаться первой работой, там, может быть, не так много платят, но что-то такое. Вот. Начал учиться на тестировщика онлайн. Учился до этого самостоятельно, Так, некоторое время работаю на U-тест. Неожиданно написал рекрутер. Стоит ли отвечать? Ведь я пока не готов полностью. Тут методологическая ошибка присутствует. Вы некомпетентны решать, готовы вы полностью или нет. Вы вообще об этом думать не должны. Вы говорите, я учусь вот этому, вот этому, вот этому. Больше того, вы, может быть, уже 5 лет проработали и все еще полностью не готовы, потому что там еще столько всего открывается. А вы, тем не менее, уже работаете, может быть, свои там 200 тысяч получаете, а все полностью не готовы. Поэтому вы дайте им это решать. Значит, вы говорите, я хочу работу. Да, рекрутер написал. Ответьте ему, дайте ему шанс отправить вас не полностью готового на работу. Вы там на работе гораздо более подготовитесь лучше, чем вот так по книжке-то. Понимаете? Самое лучшее читать книжку, когда работаешь. А просто читать книжку без того, чтобы работать, не так хорошо. Поэтому мой совет стоит отвечать.
Конечно.
Да, и вы скажите: Господи, спасибо тебе за то, что прислал вот этого доброго человека. Потому что он же не сам позвонил, это же ему свыше сигнал-то был.
Удачи вам, да.
Да. Удача не в том, чтобы конкретно с этим получить работу. Удача в том, чтобы мыслить как человек, который хочет получить результат. Как только вы будете мыслить в терминах результата, так сразу придет результат. Как только вы будете мыслить в терминах «не, я пока не очень готов», так он никогда не придет.
Это правда.
Понимаете? Так, привет из влажного Бруклина.
Привет.
Вот. Видите, как
хорошо. Я там как раз жила 3 дня. Хороший у вас район.
Так, вы ходили по русским магазинам?
Нет, я не ходила по русским магазинам.
Брайтон-Бич не посещали?
Я была на Брайтон-Бич, потому что я была на Кони-Айленд, и потом прошла через Брайтон-Бич, чтобы зайти на станцию метро.
Ну и как там?
Ну что, везде наши.
Так. А нет такого ощущения, что вот эти наши, они как-то из другого временного среза какого-то?
Есть такое ощущение было, да.
Прикольно, там прикольно.
Они такие, да, такие были смешные, забавные такие люди.
Всем добрый день. Молодцы. Михаил, подскажите, пожалуйста, насколько сейчас востребовано такое направление в IT, как разработка и администрирование баз данных? И какие у него перспективы? Ну, давайте мы два аспекта, что ли. Значит, первый аспект, это я вот для студентки, значит, рассказываю, что весь мир информационных технологий состоит из двух основных частей. Вот как мозг, из левого полушария и правого. Да? Вот так же весь мир IT состоит из двух частей. Первая часть – это информация. То есть база данных. Информация лежит в базах данных. Она не так вот, знаете, в эфире. Она вот в базах данных лежит. Второй вопрос, который мы должны ответить, и на него отвечает вторая часть IT, это как до нее добраться. Понимаете, первое, ее надо, она должна где-то лежать, второе, до нее надо добраться. И вот это все вместе есть IT. Когда мы говорим там, про мультимедию, когда мы говорим про дроны, про селфоны, там, я не знаю, какие-то вот такие дополнительные вещи, которые там сверху, там веб, или там Unix, или какие-то мы еще слова говорим, мы просто описываем некоторые аспекты того, как информацию уложили и как до нее добрались. Понимаете, вот когда у вас там это беспроводное, это просто как добрались, это чисто вопрос связи, вопрос сетевой, понимаете, и так далее. Поэтому базы данных – это вселенная, понимаете, базы данных – это основа основ. Следующий вопрос состоит в том, при том, насколько это уже развито и насколько всего там наработано, вопрос в том, а что там осталось делать и что там, собственно, какие виды работы там присутствуют. Вот, поэтому вы тут спрашиваете разработка и администрирование. Все-таки разработка баз данных – это одна часть, администрирование – другая. И то, и другое очень востребовано. Исключительно. Вот, собственно, и все. Дальше вы должны смотреть, кто вы по характеру. Или вы админ, знаете, так в порядке, старшина такой, знаете, у нее так все в порядке, по полочкам лежит там все. Вот, или вы разработчик такой, Василий Иванович там, Чапаев, выскочил с шашкой наголо там, и давай там шарашить свой код, там, и так далее. Хотя в наше время программист, конечно, это больше не как Василий Иванович, а как Петька. То есть, он больше рядовой такой, знаете, там идут дивизии этих программистов, и каждый делает свою часть. Они, сейчас программист больше как солдат, чем как военачальник, конечно. Ну, да. Привет из Астаны. Михаил Петрович, вы лучший. Ну, мы с Наташей, мы самые.
Нет.
Я лучше, нет, подождите, я лучший с этой стороны, а Наташа с той. Но вот мы сейчас оказались по одну сторону ручья, Наташа перепрыгнула тот ручей. Вот. Да, есть такой, знаете, может быть, тоже относится вот к форумным дискуссиям между новичками и там не новичками. Был такой анекдот, как два еврея решили перейти в православие. И их научили, им говорят, вот там есть ручей, вот тот, надо перепрыгнуть на ту сторону, и с той стороны ты уже будешь православным. Ну, они робеют, знаете как, вот тоже в эмиграцию, тоже страшно. Вот, ну, и они подошли к ручью, и один так посмелее был, раз и перепрыгнул. Ну и тот, второй ему говорит: Мойша, как там? Тот говорит: вы почему жидовские морды нашего Иисуса Христа распяли? Вот, поэтому это обычная тема на иммиграционных форумах, потому что те, кто ручей перепрыгнул, они уже к тем, кто еще нет, они так уже относятся, знаете, да, с претензиями. У вас нет пока претензий там?
Вообще никаких.
Да, ну хорошо, так. Вы верите в Бога? Это смотря к кому вопрос-то. Как считаете, он существует, или вы за теорию эволюции, в какую церковь входите? Наверное, это к вам.
Да, мы так да, ну вы же дружно крестик. Сказали.
Вы же с крестиком, поэтому в церковь. Тут же говорит, церковь, он не понимает, в какую синагогу ходите.
Ну, это сложный вопрос. Я верю во Вселенную, если можно так сказать. Я верю, да, что я верю в какой-то, да. какой-то глобальные вещи.
Вот. Да. Ну, конечно, друзья, если под верой в Бога понимать вот картинку, где облачко, и на ней там сидит боженька такой с бородой, вот, в этом смысле, конечно, я не знаю, кем надо быть, чтобы верить. Вот, а так, конечно...
Ну, в какие-то высшие силы я верю, хотя, может быть, это...
Конечно.
Кто-то подверг...
Должен же быть ответ, понимаете, как только вы задаетесь вопросом, зачем все, ради чего, понимаете, в этот момент вы уже уходите от закона Ома, допустим, или от закона сохранения там какой-нибудь энергии, вот, и уходите в какое-то другое измерение, где должно быть что-то такое, что не описывается вот этими законами, не измеряется приборами, да, а что-то да, такое там да. есть, и вы сразу там. Я уже не говорю о том, там, что будет с человеком после смерти, там, допустим, вот душа какая-то, а что за душа? Как только вы сказали слово «душа», вы уже ушли от материалистического, понимаете, вы уже куда-то туда унеслись.
Да, конечно.
Так что, если приложить к заявке на лотерею грин-карт ту же фотку, что и в прошлом году, то анкету аннулируют, или после выигрыша на собеседовании будут проблемы. Анкету не аннулируют, но когда вы попадете на интервью в случае выигрыша, вы можете, как бы сказать, оказаться в пролете. Дело в том, что, с одной стороны, есть случаи, когда люди проскакивали с этим. С другой стороны, мы знаем правила, что так делать нельзя. Так нельзя делать. Поэтому вы можете сказать, а вот, допустим, я там в магазине из кассы, там, ну, немножко взял там буквально, там, чуть-чуть. Пока кассира не было, я чуть-чуть взял. Меня за это накажут или нет? Ну, конечно, если поймают, если дойдет до дела, то накажут. И, в общем-то, мы знаем, что закон говорит, что этого делать нельзя. Но сколько народу что-нибудь уперли, и ничего за это им не было. Тоже бывает. Понимаете, поэтому вы просто должны знать, что вы делаете. Понимаете? Хуже, если вы будете думать, что взять в кассе – это не нарушение. Если уже взяли в кассе, тогда вы должны понимать, что может наступить ответственность. Куда и кем можно устроиться техническому консультанту по строительной химии с большим опытом работы, но без профильного образования? Господи боже мой, это мне Ильфу и Петрову напоминает, этот интеллигент с, без, как он там, со средним образованием. Подождите, я вот что не понимаю, что такое строительная химия? Это что они делают?
Я вот...
Друзья, это очень тонкий вопрос. Да, с учетом новых требований по получению грин-карт, у студента, находящихся в США на OPT, после окончания американского вуза, шанс есть? Я вам хочу сказать так, с того момента, как пришел вот Трамп, президентство Трампа, буквально через месяц, как он заступил на должность, начались проблемы иммиграционного такого плана, в частности, у студентов на OPT, потому что мы часто с ними сталкиваемся, потому что они приходят, они закончили, у них OPT, работу найти не могут, они говорят, а можно вот мы придем к вам в школу, а вы нас потом устроите? Приходят люди, которые, казалось бы, у них уже разрешение на работу есть, они просто нет желающих. Но и у нас сегодня особо желающих брать кого-то со студенческой визой нету. То есть вот когда мы с компаниями разговариваем, ну, бывает, она говорит, нам без разницы. Но это значит, что они не собираются человека нанимать. Если они имеют в виду, сейчас возьмем человека, а потом наймем, если что, никто не хочет связываться с вашей рабочей визой там, и так далее. Это, безусловно, проблемная штука. Она не нулевая. То есть, нельзя сказать, что шансов нет никаких. Но шансы существенно ниже, чем, например, были там 3 года назад, 4 года назад и так далее. Сейчас просто какой-то, ну, я не знаю, там, дурдом. Что с экономической обстановкой в США? Я вам расскажу анекдот такой, старый советский еще был анекдот, который так звучал, что два друга жили в одном доме в небоскребе, но один жил на 5-м этаже, а другой на 105-м. И оба одновременно вышли покурить. И тот, который на 105-м, что-то он там неловко и вылетел с балкона и летит вниз. И тот, который на 5-м, курит и видит, что тот летит. И он ему говорит: «Джимми, how are you doing? И тот говорит: «So far, so good». Это состояние нашей экономики. So far, so good. Но вот позавчера обвалилось там на 800 поинтов. То есть это уже, ну, в один день так. 800 поинтов. Это нормально, это обычное дело. То есть до нынешней администрации это было бы событием, о котором бы там годами разговаривали, это в книжках бы писали, студенты бы разбирали и так далее. У нас сейчас это как там пописать сходить. Обычное дело. То есть вот такая обстановка. Ну. То есть, грубо говоря так, все ожидают рецессии, с каждым днем все больше и больше разговоров про рецессию, с каждым днем все больше и больше, ну как бы, то есть все понимали, что дурдом долго не может продолжаться, что оно рухнет, но просто поскольку это игроки, то они не могут уйти из игры уж совсем задолго, да, поэтому они так тянут. Но все понимают, что в любой момент может жахнуть. Почему 800 поинтов обвалился рынок? Потому что думают, а вдруг раз отошли и смотрят, что на следующий день будет. На следующий день на 100 поинтов выросло. Говорят, а, ну, все-таки, значит, не падаем пока дальше. Да? Значит, сегодня еще там на 300 немножко подросло, там отбило чуть-чуть. Ну, хорошо. Они готовы слиться в любую секунду. Если три дня подряд будут какие-то неважные новости или что-то, они не на 800, они на 5000 уйдут. Они готовы слиться в любую секунду и массово. Поэтому вот такая у нас экономика. Вы не хотели бы злоупотреблять, но организм не позволяет. Я никогда не злоупотребляю. Я только в хорошей компании, под хорошую закусочку, немножко. Сохраняя, так сказать, баланс осмысленного и физиологического. Вот я как бы... Знаете, как в песне? Была такая песня, вы можете погуглить на эту фразу. Пьют евреи пол-литровку на 14 персон. Вот я такой алкоголик. Я за год выпиваю меньше, чем нормальный человек там на одну партию сходит. Доброго времени суток. Я из Ташкента. USB. Имеется в виду Узбекистан. UZB, да. Угу. Думаю, с семьей подать на грин-карту две дочки 14-16 лет. Веб-программист. Либо по рабочей визе. Есть ли у меня шансы после интервью с консулом? Ну, послушайте, если вы выиграли в грин-карт лотерею, я не вижу, почему бы вам ее не получить. Если по рабочей визе есть компания, которая хочет вас нанять, на вас оформили документы, там у них своя внутренняя лотерея, вы прошли насквозь этой внутренней лотереи, приходите на интервью в посольство и говорите: вот, пришел за визой. А чего они вам должны отказать? У вас есть работодатель в США, вы идете по своей профессии, и да он вас поцеловать вообще должен в губы, я не знаю. Так, я так понимаю. Я консультирую людей о том, как и куда использовать... А, это вот химик строительный. Ага. Куда и как использовать герметики, краски, клеи, монтажные пены и так далее. Это вот химики что делают. Наверное, я думаю так, что в Соединенных Штатах есть большие строительные проекты. Да? Вот когда, например, мы строили наш дом, у нас не было такого, чтобы там герметики, краски, клеи, монтажные пены и так далее, чтобы кто-то кого-то консультировал. Но, конечно, когда проект большой, да, то там наверняка какие-то и требования специальные там, и так далее. Есть люди, которые этим занимаются. Я просто никогда не слышал, но я очень далек от мира строительства за пределом, вот, пределом постройки одного дома. На одну семью. Так. Что-то у нас опять это Беларусь. Хай живе. И так, наверное, что-то там плохо выживает. Я не знаю, почему надо так сильно беспокоиться. Приветствуем вас. Вопрос. Если вдруг гипотетически и мистически, вот как в вашем случае, DV2021 выиграл, но в этот момент находишься в США. Возможно ли прохождение всех процедур в США или нужно вернуться спасибо? Это зависит от того, что вы тут делаете в этот момент. Например, если вы находитесь в ожидании политического убежища, вам придется закрыть кейс по политубежищу и вернуться домой, а там уже или дадут, или не дадут. Сами могут припомнить, а могут сказать, ой, как хорошо, что он вернулся, да, давайте ему еще денег дадим. Поэтому я не знаю ни одного человека, я знаю много народа, которые, будучи на политике, выигрывают, подлинненько так, понимаете, выигрывают грин-карт лотерею. Ни один не уехал обратно, вот я ни одного не знаю. Все сидели здесь и дожидались, потому что, знаете, как надежда на то, что ты сейчас уедешь, и там тебе дадут. Вот вопрос, чего тебе дадут? Вот это вот, и как именно тебе дадут? Вот это вопрос очень сложный. Так, может, они бы и дали, но вот никто не... Что с импичментом? Ну, делится на две категории. Есть два мнения. Одно мнение, что надо, а другое, что надо, конечно, но не до него. Вот как бы так делится. Мне это напоминает анекдот такой был. Вот я еще мальчиком был, я помню. Приходит к хирургу человек и говорит, мужик приходит и говорит, доктор говорит, вот мне говорят, что нужно вот эти гениталии ампутировать. Он говорит, как это ампутировать? Ну, говорит, снимает штаны, значит, смотрит на него и говорит, залезай на табурет. Он прыгает, он залезает на табурет, ну, говорит, прыгай, он прыгает, все отваливается. Доктор говорит, ну, какой дурак, говорит, что надо ампутировать? Вот, понимаете, поэтому вопрос, надо у нас ампутировать этого президента или не надо? Они говорят, да сам отвалится, сейчас вот до выборов доживем, он прыгнет с табуретки и все отвалится. Поэтому посмотрим. Прогнозы крайне неблагоприятные для него. То есть, как бы, как говорил Владимир Ильич Ленин, можно некоторое время обманывать часть народа, но нельзя все время обманывать весь народ. Вот, так что, он, конечно, больше про российскую специфику, там, те, которые, ну, они пусть почитают. В общем, Майкл по-английски пишет. «Спасибо за ответ. У меня вот есть акр земли в Пенсильвании, и я плачу 15 тысяч в год real estate налог за эту землю. Сколько налогов ты платишь?» Ой, ё-моё! Да хрена! Я вам скажу. Ой! Вы знаете что? Конечно, налоги у нас Светлана платит. Я только в тумбочку кладу, она оттуда берет. Но... Хороший какой вопрос. Вы знаете, что у нас в год налогов на недвижимость, наверное, 1040 мы платим. Это не с земли, а с, ну, вообще с недвижимости. Наверное, вот так. Так. Есть компании, которые за деньги обещают помочь с иммиграцией, визами. Стоит ли к ним обращаться или это бесполезные конторы? Компании, которые обещают за визы, за деньги помочь с визами и иммиграцией, делятся на две категории. Реально помогающие и разводящие лохов. Есть промежуточная категория. То есть, они, в общем-то, помогают, но если приходит идиот и готов дать деньги, то они возьмут. Ну, в конце концов, это его, так сказать, проблема. Они его специально не разводили, но вот когда он говорит, а можно вот за деньги вот это? Они говорят, ну, попробовать можно, шанс есть, но... То есть, то, что шанс там 0.5%, допустим, в лотерею сыграть, это может быть. Ну, сказать, ну, есть шанс, не нулевой там, да. Надо знать, с кем вы имеете дело и за каким именно сервисом вы обращаетесь. То есть, что конкретно. Ну, вот, например, есть очень... Часто я получаю ссылки, мне говорят, что это? В Украине особенно. Они говорят, вот есть, значит, виза там, какая там, H2B, которая, значит, мы сейчас вот вас возьмут водителем трака, мы вас определим на работу, мы все сделаем, вот только иди сюда, там заплати вот это все, мы тебя сейчас будешь водителем трака, и тебе еще грин-карту будут делать с первого дня и так далее. Но дело в том, что виза H2B не дает, не иммиграционная, это временная рабочая такая виза для пролетариата, можно сказать. Вот. И вы можете по ней временно находиться и работать, вы не можете получить грин-карту, из нее нет выхода в грин-карту. В принципе, нет. Поэтому как бы смешивается какая-то правда с какой-то неправдой, разводится лох. Лох есть всегда. И я вам хочу сказать, при том количестве лохов и их платежеспособности, вот я бы так сказал, все-таки вот Россия и Украина не просто лохами полна, но платежеспособными лохами. Они приходят, у них есть деньги какие-то, ну там уж не только, но ну, есть. И имея такое количество платежеспособного лоха, людям предприимчивым крайне сложно заняться чем-то созидательным в своей жизни, потому что ты никогда не заработаешь созиданием столько, сколько ты заработаешь, разводя вот этого платежеспособного лоха, который косяком просто прет, понимаете? Косяком прет, ты ему только скажи, сейчас мы тебе грин-карту, деньги, и там, говоришь, мы взятку дадим, там пройдет. Они тебе только... Был случай у нас в школьной истории, значит, это было на первый год, может быть, когда мы только начали, тут была организация, мы все были ее клиентами, не хочу называть, это еврейская организация, которая помогает новичкам с трудоустройством. Но дело в том, что была рецессия, они не могли помочь, реально, правда, не могли. Ну и вот на них было много обид там или что-то, и тут мы еще пошли, этот Портнов Computer School, приходят люди без языка там толком, уже и не молодые, вдруг бах-бах-бах, все устраиваются на жуткие деньги. И, ну и люди им говорят, ну... Можно же вы-то, чего же вы-то? И они говорили, так вы не понимаете, они же менеджерам взятки дают про нас. У нас весь привоз одесский в очередь встал. Понимаете? Вот все люди, которые занимались таким маленьким гешефтом, вот такой небольшой торговлей туда-сюда, они отлично понимают, даешь тут, получаешь здесь. Они все, мы долго им объясняли, что так нельзя, что мы не сможем. Они говорят, что вы такое нам рассказываете? Вы скажите, назовите вашу цену и все. И еще отдельно, сколько будет стоить, чтобы уже и на занятия не ходить, а сразу на работу. Я рассказываю абсолютную из жизни правду. Поэтому я что хочу сказать, что если люди умеют обращаться с лохом правильно, да, то есть они знают, что ему предложить, это мастера. Я так не смогу. Я просто не понимаю психологии вот этого лоха. Но есть люди, которые понимают, им верят. Эти люди, вот им по-честному что-то предложишь, они скажут, жулики. А потом приходит лох, который их раздевает вообще до трусов. И трусы тоже возьмет, если что. Они говорят, вот это честные люди. Да, правильно? Есть так?
Есть такое.
Это же искусство отдельное. Тоже талант надо иметь. Вот, поэтому идем дальше. Вероника, Наталья, к вам вопрос. Угу. Какого числа подавали заявку на Диви лотерею? В начале месяца или под конец?
Ну, вот в этот раз, когда мы выиграли, я хочу сказать, что мы выиграли с четвертого раза.
Да.
Вот, я подавала под самый вообще конец. То есть там был день до конца, два дня до конца.
А первые три?
А первые три я, наверное, тоже вот под конец, потому что мы все время забывали, и меня муж подгонял, что давай, заполняй. Вот, но это да, это было под конец.
Вот
но
они, москвичи-то, жируют. А многие так и не подали.
Ну, вы знаете, я хочу сказать по поводу фотографий. Первые пару раз я посылала одни и те же фотографии.
Так.
Вот. И я потом прочитала, что этого делать категорически нельзя, что там машина якобы это все сразу тебя...
Даже так.
Угу. Вот. Поэтому лучше вот каждый раз фотографироваться и делать новые фотографии. И всем удачи.
Да. Украинское гражданство. J1 trainee виза на 18 месяцев. Так, это практиканская такая виза. Computer Science. Консул посмотрел на DS-2019. Что такое? Наверное, DV-2019.
Наверное, да.
DS-160.
Хотя там
DS-160. Но это другая. DS-160 это когда на туристическую визу.
Да.
Сказал, вы и так работаете здесь в отличной компании. Вам этот американский опыт не нужен. Для чего? Я, честно сказать, не понял, о чем речь. Ну, не важно. Может быть, это в контексте где-то прозвучало. Насколько важно лицензионное соглашение для своего ПО? То есть, нужно ли обращаться к знающим людям, чтобы решить этот вопрос? Что такое лицензионное соглашение?
Ну, то есть, ты покупаешь ПО легально, как я понимаю программу?
Нет, он говорит, для своего ПО. Если ты покупаешь легально, то ты... У тебя есть лицензия? Как же? У тебя номер там есть, все
ну
дела.
Вот, да, вот, про это, по-моему, и вам. Хотя я...
Я тоже не понял деталей. когда обычно становится известно о дополнительном розыгрыше в текущем году грин-карты? Обычно это октябрь месяц, сентябрь, может быть, конец октября, вот где-то не раньше не сентября, а октября. Если это имеет место, вот в те годы, когда это бывало, это было где-то сентябрь, конец сентября, октябрь. А можно в двух словах про бизнес-эмиграцию. Я слышал, что можно открыть компанию, обязательное условие нанять на работу несколько американцев. Если знаете подробности, расскажите, плиз. У нас есть видео на канале про бизнес-эмиграцию. Есть виза, называется L1. Есть виза, называется E. Виза L и виза E. У нас есть видео, и адвокаты иммиграционные рассказывали. Ну, если до этого дойдет, значит, вам надо просто поговорить со специалистом. Но да, можно так, можно. Можно открыть либо просто компанию, либо филиал своей компании. Под это дело можно переводить сотрудников, которые хотя бы год там проработали. Работать надо на как сказать, по-белому. Да? То есть, если вы там работали, но нет налоговой декларации, которая показывает, что вы там работали, то вы как бы для американского консулата или там посольства вы не работали. Так что есть свои тонкости, но в общем это все решается. Существенно, что вы знаете, что такое есть. Вы теперь знаете типы виз. Виза И, Е по-русски, да? Виза И и виза Л. Вот, и посмотрите, что там про них. Сегодня смотрел как раз видео с вашим приездом. Это про вас. Угу. Расскажите, как обустроились. Квартирка как ваша?
Ну, там все-таки душновато, конечно. Так. Для меня это важно, принципиально свежий воздух. Но ничего, я нашла там свои примочки.
Вентилятор помогает?
Не очень. Так. Да, не очень.
С провиантом как вы?
С провиантом, значит, ну я уже вчера была в Walmart'е, уже что-то там себе прикупила.
Еду?
Да.
Обычно здесь Walmart не рассматривается у нас тут на местности как магазин, где еду покупают. Это обычно магазин для недорогих таких вещей. Но
я, может быть, потом проконсультируюсь.
Ну, да, есть другие магазины. Есть. Вы освоитесь потом.
Конечно.
Есть места, где наши ребята все покупают, там подешевле, посвежее, там,
и так далее. Вот, но я собираюсь как бы, ну, ищу даже себе уже новое жилье.
Прошу вас на недельку всего.
Да, да, да.
Так все-таки вы вспомнили, сколько стоит-то?
Вспомнила.
Сколько? 120. 120 долларов.
Да, да.
Ну, я хочу сказать, что это недорого, потому что если так вот начать, все-таки это целая квартира, и это может быть существенно дороже. Вот так что, может быть, даже я не знаю, чем это объяснить, может быть, отсутствием вентилятора, отсутствием кондиционера.
Может быть, да.
У знакомой ребенок от американца, когда получала турвизу, от волнения сказала консулу, что отец никогда не был в США, визу дали, теперь если поедет и выйдет замуж за отца ребенка, грин-карту не дадут, могут быть проблемы. Ну, то есть, если до нее доберутся каким-то образом. Кроме того, ну, в принципе, она не обязана никому говорить, что она выходит замуж за отца ребенка, она выходит замуж. Отец ребенка, не отец ребенка, разве это кого-то волнует? То есть, если уже она начала скрывать, ну, она должна быть последовательной в том, чтобы, ну, не говорить лишнего. Я не думаю, что когда человек женит, замуж выходит, ей говорят, скажите, а вот этот, за которого вы замуж выходите, не является ли случайно отцом вашего ребенка? Кровь там, это самое, анализ на родство не берут, я не знаю. Нет, если, конечно, если вы говорите, вы знаете, я там обманула, но я сейчас раскаиваюсь. Это может быть очень, как бы, неправильно понято. Причем, как поймут, известно заранее. Как думаете, может ли случиться такое, что рано или поздно иммиграция в США станет абсолютно недоступной и невозможной? Вы знаете, для этого должно происходить что-то исключительное, потому что Америка себя позиционирует как страна, которая приветствует иммигрантов. Вот этот вот, как бы сказать, этап жизни страны, который мы сейчас переживаем, он ровно 100 лет назад было то же самое. Тогда набрали много народу, причем такого народа, знаете, из непонятных мест. Во-первых, понаехало много католиков, тогда ехало много поляков, итальянцев, ирландцев. Ирландцы и раньше были, но все равно какой-то был наплыв католиков, особенно Польша, Италия. И евреев там еще тоже подъехало, там, не знаю, миллионов 4-5, но много. И это не были протестанты вот такие классические. И тогда, как и сейчас, людей, рожденных вне США, было примерно 20% населения. Вот сейчас то же самое. Вот тот же процент населения сейчас рождены вне США. Но тогда это были в основном, скажем, католики и евреи, рожденные все-таки в Европе. А сейчас это в основном люди, рожденные в странах Латинской Америки. И уже не так важно, что они там католики, но просто как бы они представляют одну такую группу. И эта группа и так уже хорошо представлена, и как бы она как бы начинает отдельной такой жизнью проживать. Поэтому они хотят, ну, как бы, если уже есть иммиграция, то какую-то более диверсифицированную, может быть, ну, как-то уж так все с одного места, понимаете? И если мы берем иммиграцию, допустим, по каналу рабочих виз, опять мы имеем доминирование выходцев из Индии, там где-то 75%, там, ну, что-то такое невероятное, там, из одной страны. Да, это большая страна, да, там, но все-таки есть же и другие тоже. Поэтому вот какие-то такие перекосы создаются, и они приводят к, может быть, каким-то негативным, что ли, тенденциям. Хотя, безусловно, сейчас общество гораздо более терпимо, скажем, чем там 100 лет назад. Например, 100 лет назад, если бы кто-то там сказал, что он гей, это было бы, я не знаю, там что. Понимаете? Вот. А сейчас я вам расскажу анекдот такой. В Нью-Йорк, ну, наши советские эмигранты, там две еврейские бабушки, одна говорит: слушай, как там твой внучек поживает? Так, говорит, ты знаешь, вроде бы ничего, но обычно, знаешь, ты знаешь, мальчики дружат с девочками, а он дружит с другим мальчиком. Так, говорит, ну, мальчик хотя бы еврейский. Понимаете, уже ладно, уже, понимаете. То есть сейчас там... мы сейчас живем в гораздо более толерантном таком мире, поэтому вот то, что мы сейчас наблюдаем, вот эту апологетику нетолерантности, вот эту попытку заработать политические очки на стравливание людей друг с другом, понимаете, мы это видели уже все. Мы это видели на большевиках, мы это видели на нацистах. Мы это видели, как стравливают людей и что потом из этого получается. Поэтому у кого немножко есть в голове, они... То есть, неважно уже, как ты голосуешь, но ты хотя бы должен понимать, что ты творишь и что за этим происходит. Какие у вас первые явные различия по переезду?
Наверное, это мне вопрос, да?
Да, это вам вопрос. Различия.
Ну, как? Здесь в основном все ездят на машинах. То есть я это поняла еще вчера, еще в первый день. Потому что,
понимаете, а не было как? Понятно?
Нет, ну, было, да. Конечно. Но одно дело, когда я это смотрю, а другое, да, дело, когда я это ощущаю сама, вот вижу. Да?
Давайте вот. Вы им, вот оттуда
хорошо,
вопрос, вот вы
хорошо,
им туда.
Да. Вот. И второе, это, наверное, то, что тут солнце и яркое-яркое голубое небо. У нас просто в Москве такое лето... В этом году такое дождливое, холодное, вот, а здесь вот, вы знаете, я вот смотрю вот на небо уже 2 дня, ну, ни одного облачка, ну, а так вот, из того, что я видела, ну, такие же люди, вот, поэтому...
А правда говорят, что здесь как-то энергетически себя по-другому ощущаешь?
Да, это точно.
А что вот как-то, взлетаешь или как?
Я не знаю, вы знаете, какой-то такой подъем, но, может быть, это как бы связано с... Ну, с тем, в каком я еще периоде нахожусь, да, то есть как бы только, угу, только приехала, вроде, ну, эйфория
розовый
какая-то.
Розовый период.
Да, розовый период, да, как у Пикассо. Вот. Но я вот такой чувствительный человек, и я чувствую, что здесь вот как-то, вот знаете, вот там земля помогает. Здесь вот когда...
Сделайте ладошку вот так. Вы чувствуете что-то?
Да.
Что от меня идет? Холод, тепло?
Тепло.
Хорошо. Так, значит, вообще хрустнуло прям так. Чтобы лучше проходило там. Так.
Вот. Ну что еще? Ну, пока еще мало что заметила, конечно. Вот. Поэтому хожу, наверное, как дурочка, улыбаюсь, но здорово.
Вообще, друзья, когда вы видите иностранца, который идет, вот. Там по Москве, или там, где у вас там вы живете. И так, знаешь, по-идиотски улыбается. Вот они здесь все такой. Это они просто как дома. Что важнее при иммиграции? Профессиональный опыт или сбережения? Ну, я бы сказал так. Отсутствие профессионального опыта требует некоторой компенсации в виде сбережений. Вот. Но и не обязательно. У вас может не быть ни того, ни другого, и вы, тем не менее, хорошо пойдете за счет того, что вы, ну, как бы так, человек динамичный, энергичный. Вот, то есть, как бы, то, что называется, персоналити, да, вот просто человек такой. Но профессиональный опыт позволяет человеку быстро начать зарабатывать и хорошо зарабатывать. В этом смысл профессионального опыта. Сбережения помогают человеку продержаться какой-то промежуток времени, пока он начнет хорошо зарабатывать. Может быть, ему подучиться надо, может быть, бывают такие профессии, где не сразу работу найдешь. Вроде и опыт есть, но не сразу найдешь. Я знал людей, которые там до года искали работу, но они упертые были. Вот, допустим, его все говорят, иди там вот сортиры чистить, есть работа, прекрасно, будешь там себя содержать. А он на велфере сидит, беженские вот эти вот проблемы, сидит на велфере и ищет работу там инженера-механика. Ему говорят, ему говорят в организациях, вот, которые помогают иммигрантам, ему говорят, это ты там был инженером-механиком, а здесь ты дерьмо. Ты бери вот щетку, иди чистить в госпиталь, там платят $5, но там бенефиты дают на всю семью, там страховка туда-сюда, ты должен в конце концов себя содержать. Что же ты приехал тут на наших велферах сидеть? А он говорит, а я инженер-механик, он говорит, я не должен сортиры чистить. И проходит год, и все говорят, это человек лузер, он, ну просто все. А на следующий день он находит работу инженером-механиком, и все говорят, вот это, блин, действительно специалист, вот это человек, который... шел к своей цели и ее добился. Да. Поэтому все решается одним днем. Вот есть офер или нет офера, там выпал из окна или не выпал. Так. При эмиграции важно иметь опыт, не потерять все сбережения. Ну, да, тут тема хорошая. Бедным и больным или богатым и здоровым. Вот, ну, конечно, друзья, лучше иметь профессию и денежки. Да. И я вам скажу дальше так: денежки тянутся к хорошей профессии. Дети едут по грин-карт в Калифорнию. Мы волнуемся, эти ласточка. Смогут ли обжиться? А что им не обжиться? Я не понимаю. Я тоже чьи-то дети, конечно, был, когда ехал, мне было 34 года, но родители, наверное, тоже волновались. Ну, это нормально. Ничего страшного. Так. Наталья, как вы решились уехать? Ведь Москва... страна в стране, что и в столице уже не очень.
Ну, здесь, знаете, здесь опять же, я буду говорить о себе, про себя.
Да.
Я такой советский ребенок, да, и вот кто из нас родился в Советском Союзе, все хорошо помнят, вот потому что мы все смотрели телевизор, и мы все хорошо помним такие выражения, как «закрома Родины» и «Россия в кольце врагов». Вот у меня это всегда такое было, я смотрела международную панораму, и как же так, вот думаю, тут негров линчуют, извините, там еще что-то делают.
Так.
Вот, и вы знаете, вот у меня... какое-то время назад, но уже долгое время назад, то есть я просто стала уже ощущать, что как-то все повторяется, знаете, и закрома Родины наполнились, и как-то так все хорошо, по телевизору пропаганда нам говорит одно, на деле другое, опять кольцо врагов, нас никто не понимает, вот, и, ну, это такая долгая тема, понимаете, то есть и... Ну, то есть, как-то, знаете, как-то захотелось.
Наташенька, да. Я вспоминаю, когда мы со Светланой решили уезжать, это еще было... Это мы только институт закончили, и нам не удалось тогда уехать. Но уже тогда хотелось, мы уже там какие-то шаги предпринимали, но там начался 79-й год, советские войска вошли в Афганистан, да. Закрылась вся эта эмиграция, да. На 10 лет. И у моей мамы есть брат. Старший, ну, покойный нынче, такой, значит, Петр Семенович. Он был хирургом. Те из вас, кто живет в городе Витебске, или там бывал, может быть, или там раньше жил, в Витебске была, не знаю, как сейчас, такая железнодорожная больница. И вот, вот этот Петр Семенович, он был там заведующим хирургическим отделением. Блюмин его фамилия. Вот этот Петр Семенович Блюмин был заведующим хирургическим отделением. Это... Моя мама тоже урожденная Блюмина. А его жена, Надежда, она была заведующей хирургическим отделением. Хирургическим, я извиняюсь, гинекологическим, в этой же больнице. Так ее вот в народе называли Блюминской. Так вот, Петр Семенович, значит, он иногда приезжал в Москву, то квалификацию повышать, то там просто так, он еще автомобилист был заядлый, он, значит, там...
Любил водителя.
С 46-го года за рулем, да. Отец его жены был адмиралом, и из Германии привез какую-то там машину, ему подарил. И вот он с 46-го года, значит, вот он автомобилист, это был такой очень заядлый человек. Изумительный совершенно дядька, потрясающий. Я когда маленький был, особенно так любил, когда они приезжали, он такой был яркий, шумный, такой веселый. Вот, и, значит, и он мне говорит, Миша, он говорит, у вас квартира в Москве. Он говорит, мало того, что ты живешь в Москве, он говорит, у тебя квартира, говорит, в Москве, говорит, куда ты? Ты привилегированный человек, вы живете в совершенно, говорит, в казочном мире, коммунистическом, говорит, куда ты собрался? Это было в СССР. Это было в мире, в котором мы не могли поступить в институт, куда хотели поступить.
Да,
мы не могли по должности продвигаться, потому что там была партийная организация, и там была команда «не пущать». Этот самый вот дядь Петя мой, который хлебнул вот по этой линии просто выше любой крыши, то есть при его талантах и гениальности, и том, какой это был хирург и человек вообще и так далее, вот он был там, все, чего он в жизни мог добиться, вот он был там... зав отделением там в областной больнице. Понимаете? Это был сказочный просто совершенно человек, сказочный хирург. И вот, и плюс такой жизненной позиции человека, это просто был, я даже представить его, кем бы он здесь был. Понимаете, если бы он тут жил, а не там. Но он такой был идейный, он был такой, вот, он не был партийным, но он был такой советский, понимаете? И он говорит, куда? И вот я читаю этот вопрос, и я его сразу вспоминаю. Он говорит, куда же, что? Да, если вы знаете реальные истории, то очень вас прошу, расскажите, пожалуйста, про то, как алиментщики эмигрируют, и вообще, возможно ли это? У вас есть что-нибудь?
А это вот к вам, наверное, видите,
а это ко мне.
Михаил Петрович.
Хорошо, а, ко мне. Алиментщики, значит, с точки зрения Соединенных Штатов, человек выиграл грин-карту и приехал, или там приехал, по турвизе, подал на политику. Понимаете, его алименты нигде никак не выходят. Вопрос алиментов – это вопрос внутренней политики той страны, которую вы пытаетесь покинуть. То есть, если вы должны кому-то алименты и хотите уехать, то вы должны сначала разобраться с алиментами. У меня есть приятель, который уехал на год раньше нас, мы потом, ну, как бы, за ним поехали. Он, у него была жена, первый брак у него был, и там был ребенок, и ему жена сказала, ну, езжай, пожалуйста, но вот дай 10 тысяч рублей, и я тебе, она должна была ему подписать, это, на постоянное место жительства она должна была подписать, что она отказывается от элементов, значит, он наскреб там 10 тысяч рублей и так далее, то есть мы участвовали в сборе, так сказать, денег, и чтобы он мог уехать, такая была история. Город Хуст, Закарпатская область. Приемно вас бачити и слухати. Вот так, друзья. Приемно так приемно. Формула 1, Рейс 20. А, это название, это его ник. Без высшего образования реально пройти. 31 год, 11 классов, незаконченный вуз. Нет, но если вы закончили среднюю школу, да, у вас есть аттестат о среднем образовании, этого достаточно, от вас не требуют больше. Пока вот по действующим правилам. Для грин-карт лотереи. Наталья, как долетели?
Слушайте, ну, на самом деле полет был хороший. Я летела люфганзой. Скажу вам честно, я билеты брала вот прям вот впритык и практически в самый последний момент. Но я уже буду тогда туда. И цены люфганзы были дешевле, чем цены Аэрофлота. Поэтому, в общем-то, выбор пал на компанию люфганзы. Я летела до Нью-Йорка. Вот, что полет был прекрасный, кстати, ну, нормальный Боинг там.
Говорят, что турецкие там, авиалинии дешевле.
Турецкие, да, турецкие хорошие авиалинии, но, по-моему, там была большая стыковка, что ли, между. Я выбрала здесь, так 13 часов у меня всего. У меня в Мюнхене была стыковка, по-моему, 2 часа, да, даже меньше, чем 2 часа. То есть я такая, достаточно быстро. Очень прошла, вот. Ну, а уже здесь, как бы, внутренний перелет, я летела Alaska Airlines,
Подтверждаю.
Нормально все.
Кормят вообще там нормально?
Ой, кормят очень-очень смешно.
Так.
А здесь кормят очень-очень смешно, ребят. Вот он, junk food весь, ну, во всей красе.
Так.
То есть чипсы, какие-то сэндвичи.
Орешки.
Орешки.
Да.
Чипсы, орешки, сэндвичи. Вот, и мороженое еще, кстати, вот в таких стаканчиках нам давали. Таких вот маленьких, таких вот стаканчиков, как вот Баскин Робинс. Ну, в общем, да, прекрасно.
Ну, орешки так дают, вот там идут там с водичкой или там
да,
с чем-то.
Да, все верно,
орешки.
Все верно, да.
Я вам скажу, мы со Светой не стесняемся уже давно. У нас с собой бутерброды.
Правильно, правильно.
И мы там наворачиваем там.
Это верно. Это вот да, это.
Так.
Точно.
Что у нас тут? Был на шабашке. Здравствуйте, Михаил. Был на шабашке, на подработке. И скажу: профессия тестировщика, это вам надо, лучше, чем эта вся билиберда. Устаешь, окружают тупые, платят мало под солнцем, под скриптом. Неуважительно относился к тестированию до этого.
Угу.
Вот, видите, как он думал, на шабашке лучше. Я вам скажу такую вещь, это просто неправильный для шабашки человек. То есть, есть люди, которые нашабашатся и говорят, вот эти козлы там сидят там головой думают, понимаешь, и там и все. А тут пришел там мужик, там это видимо, как это называется предмет? Вот этот.
Угу.
В общем, наломался все. Есть тоже, есть такое, как Сара, посмотри на руки этого человека. Он таки не хочет думать головой. Он кайлом, во, кайлом. Кайлом. И так нормально. Вот есть по в этой векторном психоанализе, там есть такое понятие черный вектор. Такой человек, связь с землей. Вот он мышечный, он не просто вот у него мышцы, а он тащится вот от этого. Понимаешь, вот его взял его там, этот какой-нибудь Улугбек, там татарин какой-нибудь, жах его по колено в землю, в русскую, а он вместо того, чтобы, понимаешь, там перелом, что, а он из этой земли, ух, там сил набрался, он физически, он черный вектор, он у него все, и пошел там, всех замочил. Потому что добрый. Вот. Кто бы мог подумать, что зимой я начал изучать ваш курс, а теперь я начинаю понемногу автоматизировать веб-UI. Магия какая-то. Я вам скажу такую вещь. Я думал, когда начал читать, я думал, сказать, кто бы мог подумать, что зимой я начал изучать ваш курс, думаю, сейчас я преподаю его. Да? Нет, а сейчас начал автоматизировать. Ну, слава богу, слава богу.
Удачи.
Да. Для того, чтобы, знаете, те, кто не может освоить курс, друзья, начните его преподавать, и вы лучше начнете понимать курс. Вопрос к Наталье. Какой номер кейса был у вас по грин-карт?
Скажу, 10 тысяч с копейками. Собеседование было в апреле. Очень медленно шла в начале очередь. Вот, собеседование было в апреле.
Ну, с таким номером, как 10 тысяч, я бы не волновался. Здесь в английском, в американском есть такое выражение «happy camper». Кемпер – это который на кемпинг. Значит, вот «happy camper», приехали, палаточку поставили, так, раскинули и, значит, там балдеют там на пляже. Вот, поэтому такой. Вы могли себя чувствовать happy campers там с номером 10 тысяч. Сейчас есть люди, у которых номер 52.
Да, я слышала.
Я хочу сказать, что при тех новостях, которые идут, может, спрашивают, а может быть, еще добавят? Я говорю, запросто.
Ну, конечно.
Легко.
Да.
Потому что если так сейчас всех перепугать. И
Отчаиваться не надо. Вот я уже это поняла.
Некоторые кандидаты от демократов и Байден на двух дебатах обещали бесплатную медицину нелегалам. Что думаете об этом? Я вам скажу такую вещь. Первое. У нелегалов медицина и так бесплатная. То есть вы можете сказать, что, конечно, у них нет вот именно страховки. То есть он не может прийти к врачу вот так же, как я, и встать со мной в ту же очередь вот к моему врачу. Потому что мой врач не берет без страховки. Но он идет в госпиталь, госпиталь не может отказать человеку, и все вопросы решаются. Да? Я уже не говорю про такие вещи, как роды, потому что во многих штатах народы дают прямо так вот этот вот Medicaid. Уже кому угодно дают, потому что человек не может рожать без медицинской помощи. Но нет у него страховки, он пришел в госпиталь, где берут без страховки, и все. То есть их медицина для них и так бесплатная, мы и так все эти деньги уже платим, как я не знаю, что это первое. Второе. Одно дело Байден обещал. Посмотрите, что обещал Трамп, и вы увидите, что он ничего не мог сделать. Он обещал отменить Обамакер и не смог. Он обещал сделать иммиграционную реформу и не смог. Он обещал все, что хотели услышать нацисты, фашисты и вот эти вот все, которые от спячки проснулись и прибежали голосовать, думая, что пришло наше время, и не смог ничего. Ну вот налоговую реформу, но там оплачено. Понимаете, там заплачено, конечно, они там деньги туда, деньги сюда, вот налоговая реформа и все такое. Значит, а больше ничего не смог. Поэтому Байден, он обращается к своему избирателю, своему. Он не обращается к тому. У них свой избиратель. Он смотрит, как избиратели реагируют. Представьте себе, с кем Байден конкурирует. Вот есть Байден, как бы наследие Обамы, так, такое продолжающееся. И есть все остальные, которые просто очумевшие, такие коммуняки, которые, если их послушать, 95% того, что они говорят, сделать нельзя в принципе, потому что это не пройдет никакие законы, там, суды и так далее. Но он же с ними рядом стоит. Вот, поэтому он так подстраивается, он же сначала должен голоса получить внутри партии, он же не должен сразу с Трампом, понимаете, он должен внутри партии, ему надо учитывать тенденции в партии. Тенденция в партии — сдвиг влево. Почему такой сдвиг влево? Потому что на национальном уровне идет чудовищный сдвиг вправо. Вот все те, кто кричат, что демократы ушли влево, они не говорят о том, что это естественная реакция на то, что республиканцы уж вообще как партия перестали существовать практически, превратились в халуев одного единственного человека, но они ушли просто уже там почти в фашизм. Они же этого не говорят. Ну что, кто должен противостоять фашисту? Кто? И вот эти, значит, вот у них появляется возможность. И вот они бегут в эту возможность. И там рядом этот Байден, который совершенно не такой вот прямо экстремист, он очень умеренный, более чем умеренный. И он вот как-то так там лавирует. Нельзя слушать, что говорят эти люди. Вообще, я вот вообще не смотрю, не слежу, мне пофигу совершенно. Не имеет значения. Не они решают. Ну, решают те, кто оплачивает законы, там, в частности, о налогообложении. Вот они решают, дали денег, получили закон. Значит, теперь, значит, им дали много денег, они часть денег отдали, немножко, на развитие экономики. Часть денег отдали на следующие выборы, чтобы еще больше получить, а остальные себе. Ну, это же ради них, это же не ради там чего-то. Конечно, надо отдавать на выборы тоже, если хочешь получать. Почему в Штатах так долго происходит воссоединение по визе F3? Женатые дети после 21 года. Я мать, переезжаю по грин-карте, но сына 22 года смогу видеть через 12-13 лет. Дело ведь не в том, почему так, а дело в том, что есть некая система. И вы приезжаете в эту систему, это ваш выбор. Вы говорите, я знаю эту систему, она вот так работает, но я предпочитаю вот так. Ломать эту систему, не понимая ее, не надо. Но вы можете сказать себе, есть же другие пути. Вот у меня есть сын, сыну 21 лет. Там, 22 года, он может приехать по студенческой визе, он может жениться, он может женат. Приехать, может быть, женат, она не сказала.
Вон, женатые дети после 21
года. А он женат у нее?
Да, женат.
Она не сказала, что он женат. Ну, она сказала, что 22 года. Ну, хорошо, так он женат. Значит, он не женится на американке, а как-то еще приедет. Значит, есть рабочие визы, есть студенческие, правильно? Значит, есть политическое убежище. И так далее, и так далее. Почему же так надо? Ведь страна не может под каждого нового иммигранта менять иммиграционное законодательство. Я вам скажу больше, есть люди с совершенно противоположным интересом в нашей стране, которые говорят, а зачем нам вообще ее дети? Чего вдруг взрослые люди должны вообще с кем-то воссоединяться? Это что такое вообще? Почему? Почему вообще семейная иммиграция? Это не то, что я вам говорю, это как бы сейчас политика республиканской партии, и они говорят, а зачем нам вот это вот воссоединение родственников? Это они называют chain migration. Это не против вас направленный вашего сына, это против латинос. То есть это лозунг, с помощью которого мобилизуются люди, которые живут ненавистью в первую очередь к латинос, во вторую очередь это к черным, к мусульманам, к не своим вот этим вот. Вот, и это запитывает вот эту ненависть. Поэтому их тенденция такая, чтобы вообще нахрен это прекратить. Чего вдруг? Понимаете? Поэтому радуйтесь тому, что можно это сделать за 12-13 лет, потому что это хотят отобрать. Доброго дня. Могут сделать возрастные ограничения в грин-карте? Могут, но никто пока об этом не говорил никогда. Не было такого. Теоретически могут все, могут вообще ее запретить. Ее скорее вообще закроют, чем, например, введут возрастное ограничение. Так я думаю. Если уже законы какие-то принимать на этот счет, то, скорее всего, это будет закон о том, чтобы совсем ее закрыть. По каким материалам можно самому выучиться на тестировщика? На курсы, к сожалению, нет возможности ходить. Начните с моего курса. Значит, partnov.com/2018 на русском языке. Все удобно, бесплатно, там вполне полный курс. Каждый день получаю сообщения от людей, которые нашли работу. Вы слушали наш курс?
Я начала слушать, так. Вот, не закончила его, вот поэтому.
Но вы вдохновились?
Да, конечно, конечно, вдохновилась.
Вот Самара смотрит, пожалуйста.
Самаре привет.
Бывали в Самаре?
Нет, к сожалению, не была, но слышала, да. Что красивый город.
Ах, Самара, городок, беспокойная я. Вот, а нет, у нас Сергей. Ну, беспокойному Сергею из беспокойной Самары. Так, привет. У меня знакомый по базам данных работает в NTTA, платные дороги. Тупо запросы пишет, и все. И 60 тысяч зарплату дали. Ну, для начала. Потом научится умные запросы писать, больше получит. Какой смешной анекдот. Я уже столько сегодня рассказал, что я даже не знаю. Да. Михаил, возвращаясь к крестикам и атрибутам прочих религий. О. Существует ли в США налог на вероисповедание? Ну, это только если там где-нибудь, там. А так от государства нету. С русскими фамилиями на работу плохо берут. Они тут привычные, знаете, они даже и не знают, где там русская, где не русская. Ну, то есть, кто-то знает, кто-то нет. Им пофигу абсолютно. Ну, то есть, конечно, если там будет 100 человек на место, конкурс. Но сейчас обычно наоборот все происходит, взять некого. Поэтому, даже не знаю. Я вам расскажу анекдот советских времен. Приходит, значит, чувак в отдел кадров и говорит, скажите, вы берете с фамилиями на МАН? Ему говорит, нет. А с фамилиями на КО? Ему говорит, с фамилией на КО берем. Тот поворачивается и говорит, слышь, Коган, здесь берут. Вот, ну хорошо, значит, может, уже говорили, но скажите, пожалуйста, что такого у вас случилось, это к вам, наверное,
ага, хорошо.
Что вы решились на переезд в США, либо в Европу, но только бы не оставаться? Вы там рассказывали про Словению, да?
Да, ну это, да. Ну как, еще раз повторюсь.
Обижали вас, скажите?
Нет, я сама испытывала когнитивный диссонанс, потому что непонятно вообще, что происходит, непонятно как. То есть, и особенно после аннексии Крыма, извините, но я считаю это так, вот, как-то, ну, я себя чувствовала, ну, то есть, вот понимаете, у нас сейчас в России, я говорю, у нас, опять же, это мое мнение,
да.
если кто не так считает. Извините, но утратился вот эта вот дискуссия, то есть ты не можешь высказать свое мнение. Либо ты считаешь как все, как власть, либо ты не считаешь никак. И нам, которые были с чем-то не согласны, говорили, что вы тут делаете, валите. Ну вот, ребята, вот мы и валим.
Но, в принципе, те, которые не согласны, их совершенно открытым текстом назвали пятой колонной. Это предатели
Родины. Да, пятой колонной, либерасты, извините.
Нет, либерасты – это просто оборот речи, но официально от власти.
Да,
власть
да.
Не использует слово либерасты. Власть,
да.
Власть говорит «изменники Родины».
Да, предатели.
И предатели,
да.
Пятая колонна и так далее. Поэтому трудно ожидать от пятой колонны, что она хочет слиться в едином порыве.
Я за то, чтобы каждый имел свое собственное мнение, за какой-то плюрализм, за дискуссию. Но, извините, в России сейчас это, к сожалению, делать все труднее и труднее. Ну, я такой оппозиционер, да. Поэтому...
Вот за это москвичей не любят. Им бы только за Ельцина голосовать. Так, как вы считаете? А что, Лужкова любили, Лужкова?
Ну, поначалу он что-то делал, но знаете, когда ты уже 16 лет сидишь в своем кресле,
да.
Наверное, корона-то уже большая, великая, то есть, конечно, под конец он, вот. Ну что он сделал? Большой МКАД, это московская дорога, кольцевая дорога. Третье кольцо сделал. Но все равно в Москве пробки, конечно, потому что все покупают машины.
Я разговаривал со своими однокашниками там, и так далее. А вот тут Ельцин, я говорю, он же ворует. Они говорят, Миша, все воруют. Он говорит, ну он хоть что-то для города делает. То есть то, что человек ворует, это норма.
Ну да, норма. У нас сейчас это норма.
Хороший от плохого отличается не тем, что он не ворует, а тем, что он хоть что-то еще отдает в общественные фонды. Угу. Как-то вот так, ну хоть что-то еще, не все украл. То есть уже. Ну хорошо. Вы считаете, насколько сложно получить первую работу в QA после 5-летнего декретного отпуска? То есть с 2015 года, прибыв в США по грин-карте, нигде не работала до этого в маркетинге. Я вам скажу такую вещь. Вот представьте себе, что я там врач, а вы говорите, скажите, доктор, вот у меня там однажды вырезали там, я не знаю, ну условно, там вырезали селезенку, а потом обнаружили глисты. И я вот думаю, делать мне операцию на гланды или нет. И я, как врач, говорю, ты знаешь что, надо бы анализы взять, посмотреть там, что чего, туда заглянуть, сюда заглянуть. То есть проблема с гландами решается, тем более, что с селезенкой уже все решено, и с глистами тоже мы проехали, поэтому, ну как интересно, да, давайте, надо посмотреть на пациента. Поэтому, когда вы спрашиваете, насколько сложно и так далее, тогда вопрос решается, но, насколько можно этот процесс облегчить, решение облегчить, можно решать разной ценой вопрос. Можно решать вопрос ценой того, что вы там в течение 3 лет посылаете 8000 резюме. В итоге у вас есть 3 интервью, и на одном где-то вас взяли. Так, можно так решать вопрос. Вот у вас 3 года ушло, и вы прорвались. Можно решать этот вопрос так, что, допустим, проходит 2-3 месяца, и у вас 4 оффера, и вы еще выбираете и думаете, даже не знаю, что делать теперь. Кому отказать? Как, знаете, вот часто студент говорит, не знаю, говорит, 3 оффера, и вроде все такие ребята хорошие, я не знаю, как вот отказать, чтобы прилично вот так, чтобы вот, ну, отказать, знаете, им сложно отказать. Да, так что, это частный случай, надо частно смотреть на него и так далее. Где живет человек, какой там рынок, какое у него образование, даже сколько лет тоже существенно, там, английский, ну, правда, все, как можно его упаковать. Декретный отпуск, допустим, он там не работал там или что-то, но, может быть, можно что-то написать, что он делал, хотя он думает сейчас, что он, вот, может быть, официально он там не ходил и денег не получал, но, я вас уверяю, найдется масса видов деятельности, в которые вы были вовлечены, которые можно, в общем-то, привязать и как-то в позитивном плане подать, понимаете? Подумайте вот о работе, скажем, иммиграционного адвоката. Приходит человек и говорит, вот я там, допустим, хотел бы рассмотреть вопрос о политическом убежище. Тот начинает спрашивать, где был, куда ходил, какие митинги, арестовывали, не арестовывали, там что было. А начинается тоже, говорит, вообще-то у меня оснований никаких нет. А дальше выясняется, что у него там по 3 позициям 3 чистых кейса можно сделать. Понимаете? Поэтому вы приходите к доктору и говорите, доктор, что можно сделать? Или там приходите к иммиграционному адвокату, говорите, адвокат, что можно сделать? Там приходите ко мне, говорите, Миша, что можно сделать? Или вы говорите, насколько сложно, вот если я сам буду это все делать, насколько вы усложните, настолько сложно и будет. Есть люди, которые легко выпутываются самостоятельно. Когда озвучивают начало подачи заявок на лотерею? Обычно это за пару недель уже есть, даже, может быть, и за месяц. То есть, не исключено, что где-нибудь в начале сентября, ну, до середины сентября, уже примерно будет известно. Я только не вижу в этом никакой разницы, ну, будет это известно за месяц или там за неделю, что это изменит. Ну, закон новый, про него вы вчера видео делали. Когда вступит в силу? Ну, уже понятно, что непонятно, когда вступит. То есть, он должен был бы вступить, но не закон. Это не закон, это правило внутренней инструкции. Должно было бы вступить в силу, начиная с 15 октября, применительно к тем кейсам, которые после 15 октября будут поданы. После 15 октября. Но поскольку уже все это в суде, и там такой явно быстро не отделаться от таких судов, это может никогда не вступить в силу, учитывая, что администрация может смениться буквально в течение там, вот еще, ну чуть-чуть, вот годик, и глядишь, там уже и другой президент будет. В смысле, выберут, да, в ноябре, выборы в ноябре, А сейчас, ну сколько там? Ну, 14 месяцев. Получили ли вы видео для участия в конкурсе ко дню рождения вашей школы? Я оставил в комментариях, и ссылки видны всем. Да, так оно же и висит. Ваше видео висит на канале Портнов Блог. Я все видео туда вывешиваю. Получил видео. Судя по вашей фамилии, получил. Так, я могу еще раз проверить. Предлагаю Наталье запустить свой канал на Ютубе. Заодно и копеечка. Только лайфстайл. Такой лайфстайл. Вновь прибывшего в США. Взглядом российского человека. Думаю, многим будет интересно.
Подумаем.
Подумайте, да.
Потому что таких каналов очень много. Я сама смотрела, когда готовилась и, в общем-то, радовалась за людей, переживала, потому что мне тоже всегда нравится такой лайфстайл, что происходит. Но когда посмотришь видео Марины Могилко, например, потому что ее видео шикарное, я очень ее люблю, она умничка, у нее так все профессионально сделано, вот, поэтому... Есть к чему стремиться. Вот. Я подумаю, спасибо большое.
Ну, знаете, у Марины все-таки большая работа, там коллектив работает.
Я понимаю, да.
Съемка и обработка, и, конечно, сама девочка потрясающая, но это все-таки еще должны люди поработать тоже.
Ну, она, конечно, позитивная очень, ее видео смотреть.
Да, да, очень. Мы с мамой дружим, с Мариной.
Привет, маме.
Да.
Да, привет.
Это точно состояние нашей экономики, так далеко летим. А это про мой анекдот. Почему, по вашему мнению, большинство русских в Америке голосуют за Трампа? Потому что ненавидят Америку. То есть, как же, ну понятно. Почему те русские, которые вот не в Америке, почему они так любят Трампа? Почему вот вся Россия так любит Трампа? Потому что никто не разрушает нашу страну так, как он. Это же, господи, за деньги не купишь такого. Я родом из Омска. Училась в ОМГУ имени Достоевского, что существенно, на факультете теологии и мировых культур. Вот и ё-моё. Но ни дня не работала по профессии. Переехав в Астану, я устроилась техническим консультантом по стройхимии. Ё-моё. То есть она не знала химии. Кроме там школьной программы, да, то есть в университете она химии не изучала.
Ну, значит, молодец, значит, сообразительный человек.
Ну да, ну вообще, упорный, ну это как-то человек. Даже. Ой. Фотографию на лотерею Green Card. Делать фотоателье, как на американскую визу? Вот вам вопрос.
Мы делали фотоателье, но я вам хочу сказать: я познакомилась с людьми, да, там на собеседовании, все, они делали сами. И им дали визу, все нормально, все хорошо. Главное, по-моему, чтобы вы соблюли правила. Но чтобы не рисковать, вот мы делали фотоателье.
Дело в том, что есть определенный риск, состоящий в том, что ты делаешь это фотоателье. Люди, работающие в фотоателье, вообще не понимают, как можно фотографию потом не почистить. Вот это вот все. А по правилам лотереи чистить ничего нельзя. Поэтому получается такая история, что как бы там заложен некоторый конфликт. И люди, которые ходили в ателье, там в три ателье, и всюду им чистят, и они говорят, нам нельзя чистить, они вообще не понимают. То есть такое сложное. Вот, поэтому очень многие делают сами. И когда доходит до самой лотереи, до подачи, это вот фотография, это такой... Один самый главный вопрос, по которому идет там 70% всех дискуссий. Уши, серьги, усы, брови, челка.
Очки, наверное.
Очки, еще. Да, и так далее, и так далее. И вот размеры, вот он вписался так или вписался сяк, или он выше или ниже, рожа круглая, не входит в рамочку, там еще чего-то, а ребенок непропорциональный, а у него там вот это, а глазки закрыты у бебечки. Ну, и да. Вы не представляете, сколько там вот этих вот дискуссий вокруг этой фотографии, поэтому мы приближаемся к этой тематике, кстати. Мы приближаемся, вот еще чуть-чуть и понесется. Что делать с YouTube-аккаунтом, неидентифицированным со мной, на котором много каналов на тему иммиграции, при заполнении анкеты на визы, почистить и указать или скрыть его? Ну, если это не ваш, как бы неидентифицированный, я даже не знаю, что сказать, Да закройте вообще его нафиг. Зачем он вам нужен? Если такие вопросы возникают. Может ли наличие медицинского диплома из СНГ пригодиться при поиске работы в QA? Любое высшее образование лучше, чем никакого высшего образования. Плюс есть абсолютно специфический такой интерес, полезность. Дело в том, что есть много компаний фармацевтических, микробиологических, биохимических, занимающихся медицинскими приборами. Во всех этих компаниях есть свой программный продукт, там есть тестировщики. Не только программные, но там и железяки могут быть свои, и в них там какой-то встроенный софтвер и так далее. Значит, они не берут людей, у которых нет медицинского образования. Или по электронике. Если это приборы, то там они захотят образование по электронике. Если это связано с медициной, они хотят людей с медицинским образованием. Поэтому у вас есть прямо такая ниша, куда со стороны не зайти. Вот. Так что это очень неплохо. Это не то, что, вот, знаете, может ли корень женьшень там помочь при интимных отношениях. Говорит, можно, говорит, если привязать крепко. Это совершенно прямая польза. Совершенно прямая польза. Инженер-электрик, 35 лет. Занялся английским для смены профессии на тестирование. Не поздно ли? Он нам будет рассказывать.
Да, да. Не говорить.
Нет, не поздно. У нас была женщина, 48 лет, из города Гомеля, которая так вот тоже ничтоже сумнящаяся, думала, что ну, чересчур перебор, там все, а пошла, нашла работу. У нас видео с ней есть, мы записали. Так. Михаил, это другой вопрос. А почему в Калифорнии холодное море? Какая температура? Как вы думаете, почему море холодное?
Я думаю, наверное, из-за течений.
Да. Это прямо оттуда, с Аляски, идет вот сюда. Но надо сказать, что оно потихоньку прогревается. Оно пока вот от Сан-Франциско дойдет до Лос-Анджелеса,
да,
теплеет. Да, там уже теплее намного. Привет из дождливой Москвы от мужа, кошки и собаки.
Привет вам всем.
А вы кошка и собака?
Нет, это там надо было, там он запятую не поставил. От мужа запятая. А-а-а. Кошки и собаки, животные, да.
Что ж пугает-то? Что, с усами прям?
Да, с усами.
Ой, как прикольно. Так.
Привет тебе, Игорь.
Как вообще мужчины с усами, они как вообще?
Он нормальный, я привыкла уже как-то без усов, как-то да. Уже и не то.
Так. Как написать? Я думаю, что... Как запятая много...
Много значит,
да. Да, хорошо. А мы ему передавали привет, видите, он откликнулся.
Да.
Что ожидает меня? Ирина спрашивает. Какая-то картинка такая нечеловеческая. Так, ладно. Что ожидает меня по приезду в США в социальном плане? Если я получу визу по воссоединению с дочерью в связи с новыми правилами администрации Трампа. А что социальный план-то? Значит, итак, есть женщина, у нее дочь, видимо, гражданка США.
Угу.
Она собирается с ней воссоединиться. Вы знаете что? Если уже вы с ней воссоединитесь, то я думаю, что к тому моменту Трамп у нас уже будет в прошлом, и как бы вряд ли будет какой-то такой наезд на вот эти виды иммиграции там и так далее. Понимаете, там какая история. Если мы посмотрим на стоимость вот этих всех велферов, там, фудстемпов и прочих социальных программ, о которых сейчас речь идет и так далее, мы говорим о такой смехотворной сумме, что я не хочу сказать, что правильно брать людей на велфер там или что-то. Я вовсе не хочу этого сказать. Но я хочу сказать, что вот эта истерия, которая поднята, и экономии денег там нет никакой. Ну, то есть, те 3 копейки, которые они сэкономят, они их 10-кратно и 100-кратно разбазарят в любом другом месте. Поэтому это не вопрос экономии денег. Это вопрос набирания политических очков в глазах людей, не получивших, вот как тут один раз тут зритель говорит, прививку от бешенства. Понимаете? Он к ним апеллирует, вот этим непривитым. И то же самое, вот если вы сейчас посмотрите, Трамп, значит, заставил Израиль да, руководство Израиля, это Нетаньяху, значит, забанить, чтобы там две мусульманки, депутаты Палаты представителей, депутаты, чтобы их не пускали в Израиль. Это наша страна, которая борется за право людей, значит, там ездить, путешествовать. Так они еще и депутаты. Они из одной страны. То есть он, который должен был бы добиваться, чтобы наши, а уж тем более депутаты, да, избранные народом, чтобы они могли свободно путешествовать там и какие-то решать вопросы и так далее, и так далее. Он заставил Израиль это сделать. И Израилю это не нужно. И Нетаньяху это не нужно. Потому что он выглядит как просто продажная марионетка, которая делает что-то вопреки интересам своей страны. Позорище, понимаете? Чтобы вот этому вот каких-то политических очков набрать. А его интерес, трамповский интерес, состоит в том, чтобы опять вот у этой вот аудитории сорвать там какие-то очки, как вот он борется вот с этими вот, которые там, вот дайте им власть, они всю страну, значит, там превратят, я не знаю, в исламский халифат, там, он набирает очки за счет государства, за счет страны, за счет вот того, что мы как страна превращаемся в халуев. Вот этого вот. Так мало того, что мы еще Израиль теперь будет халуем. Тот самый Израиль, который буквально через полтора года, скорее всего, а даже не через полтора, а плюс еще четыре, будет иметь дело с президентом-демократом. И с большинством демократов, которые скажут, что ж ты, сука, наших. Вот так. Да? Поэтому у тебя своих мусульман там половина населения. Так ты чего? Ты что делаешь? Там, причем одна из них собиралась заехать на территорию и навестить свою бабушку. У нее бабушка палестинка, там на территориях живет. То есть, понимаете, какого уровня вот эти люди, вот что они творят. Поэтому это уйдет как страшный сон. Вот был период, вот маккартизм назывался, был такой сенатор Маккартни, который всех тут гонял на принадлежность к коммунизму, они там присягали, их там допрашивали в Сенате, там. Вот была такая комиссия этого Маккарти по борьбе там, с коммунизмом, и там тоже паранойя была такая. Вы знаете, там был человек, который, министр обороны, кто он там был по должности, он выкинулся из окна с криком «Русские идут». Понимаете, когда паранойя, когда вот эта вот истерика, когда вот эта вот фигня. И вот, вот мы сейчас такой период переживаем, вот этот вот ледниковый такой. Поэтому я думаю, когда до мамы дойдет, в смысле, у дочери дойдет до мамы, я думаю, что мы вернемся в такое более-менее нормальное функционирование общества. Мы получим прививку от бешенства сейчас. Да? Надо привиться, надо. Прививку сделали, немножко переболели, там какое-то воспаленница, успокоились, дальше пошли. Там. У меня денег нет вообще, но хочу в США. Почему же не хотеть? Ну, вас многие поймут. Тем более, если денег нет, то, конечно, хочется в США тут, где... Все дороги, они золотыми монетами. Видели монеты золотые на дорогах?
Нет пока.
Это надо очки специально.
Да, точно.
Наталья, удачи вам.
Спасибо большое.
По себе знаю, в другой город, даже в своей стране, как переезд на другую планету. Чувствуется, вы человек устойчивый, тем более ваш профессиональный опыт в бухгалтерии, финансах. Спасибо большое за ответ.
Это вот уже Шухрат, которому вы отвечали по поводу Узбекистана.
Понял. А что я отвечал? Я же не понял. Вы практически тестировщик, говорит Лана вам.
Да,
продолжается.
Она, ага.
Сколько бухгалтерам приходится тестировать и бухгалтерских программ, и ERP-систем, и банковских продуктов. Думаю, ваше будущее, QA-менеджер. Еще раз удачи вам.
Спасибо,
ну,
вот правда.
Менеджер – это как вторая ступень, ага. А третья уже будет директор.
Спасибо вам большое, вам тоже удачи.
Друзья, Наталья должна еще немножко оттаять, так? Но я как человек, который привык видеть людей в разных стадиях вот этого процесса, да, я, вот когда мы в стрессовой ситуации по-английски разговаривали, вот, и люди говорят, боже, какой ужас, она же там буквально на пальцах, вот, но я-то уже понимаю как бы обстоятельства, как они накладываются, и вот на следующий день, вчера, Наталья сидела у нас на кухоньке, тут и с индусочкой разговаривала. Потом я пришел, она даже не поняла и уже продолжала со мной по-английски. И она очень прилично говорит по-английски. Очень прилично. Она немножко волнуется. Но когда еще и это уйдет, она просто будет чирикать и щебетать. Вот, так что английский – это абсолютно не та проблема, с которой Наталья столкнется. Значит, теперь, что там было такое? Насчет тестирования бухгалтерских программ. Понимаете, мы все по-своему шоферня, да? Вот сел за руль и давай там это шоферить. Но одно дело ты сам себе шофер, а другое дело ты все-таки имеешь коммерческую лицензию, тебя можно посадить на трак, ты можешь водить там, не знаю, там, что там можно водить. То же самое и тестирование. Мы все пользователи. Ну да, мы все пользователи. Конечно. Ну, да. Помните время, когда были профессиональные машинистки в Машбюро, да? Там они сидели и там это шарашили. Но мы тоже там на машинке тоже могли там два пальчика. Это не делало нас профессиональными машинистками. Но какой-то опыт уже есть. Поэтому то, что всякий бухгалтер вынужден страдать от этого бардака, который там работает, не работает, левой ноздрёй через правое плечо, конечно, можно сказать, что уже и тестер. Или, скажем так, пострадала от программных продуктов, но все-таки тестер это делает целенаправленно. Угу. Да. Михаил, добрый день. Огромное желание поменять жизнь в грузовике, а он живет в грузовике, на адекватную. Нуждаюсь в вашей личной консультации. Могу ли встретиться с вами? Так, а что заходите? Я тут целый день сижу, конечно. Какие проблемы? В школу позвоните там и скажите, я хочу зайти там, когда зайти, вам скажут. Я целый день тут встречаюсь. Как этот Лев Толстой у себя в имении Ясной Поляне любил принимать он гостей. К нему приходили славяне и африканцы различных мастей. Вот я так вот тоже. У меня и славяне, и африканцы, и индусы, там какие хочешь. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы сделали фото для лотереи. Ну, вы сказали, в принципе, да, что да, вы в ателье
мы,
пошли.
Да, в ателье пошли, сказали на американскую визу, ребята нас поняли и, в общем, все сделали, все
прошло. То есть они просто в курсе были?
Ну, да.
А вы к ним попали случайно или вас как-то направили?
Случайно, там такая большая мастерская, это Фрунзенская, дом молодежи. Ну уж я
конечно,
уж так уж
мол. Конечно,
вот,
да.
И там такая вот...
Да, так он еще при коммунистах был?
Ну, может быть.
Да, конечно. Тоже подавала в последний день, говорит ага. Надежда. Тоже выиграли, уже второй месяц в Штатах.
Ой, отлично, поздравляю вас, Надежда. Удачи вам, удачи, правда, вот от всей души. Прорвемся.
Да, значит, общество последних дней.
Да, общество месяца. Последних дней, да.
Добрый день. А вот инженеру не IT, а механику, конструктору со своими идеями и желанием открыть свой бизнес в США. Что можете посоветовать? Востребовано ли создание материальных ценностей? Очень востребовано. Я бы посоветовал для начала поработать по найму, так, чтобы сориентироваться. И дальше уже открывать свой бизнес по мере того, как вы сориентировались и как бы находитесь на уровне самообеспечения, немножко как бы понимаете, к кому обратиться с идеями своими, может быть, финансирование какое-то получить там и так далее. А может быть, прямо там же, где вы работать будете. Но если у вас нет разрешения на работу, тогда вам надо озаботиться вот этим. Потому что как бы ваш вопрос подразумевает наличие разрешения на работу. Но если его нет, то это даже еще не вопрос, а это как бы уже следующая стадия. Какой этаж у Натальи?
Это сейчас?
Да.
Но мы на лестнике поднимались, значит, второй.
Ну, там больше двух-то и нету.
Да.
А в Москве какой был?
А в Москве был 11-й.
Ой, а всего?
А всего было 12.
Это высоко. Мы как-то жили на 7-м, родители мои жили на 7-м, мы с ними высоко, ну, так... А слушайте, а в Майами мы в какие-то эти небоскребы ходили
ого.
У океана, и там какие-то 42-й этаж, там как, ё-моё. В Чикаго мы были на 25-м, тоже какую-то новостройку смотрели, тоже я глянул, как монтажник-высотник, знаете,
ну, да.
Нездоровое ощущение. Михаил и Наталья, привет вам из спальника грузовика. Стою и слушаю вас в городе Омаха.
То есть это тот же Александр. Привет.
Тот же Александр. Омаха. Это, видимо, в Небраске где-то. Штат такой. Что вы думаете о самоубийстве, это что-то в кавычках его, Джеффри Эпштейна при помощи перелома шеи самому себе в одиночной камере? И в заявлении Трампа в Твиттере о причастности бывшего президента к этому инциденту. Я думаю, что... официальная версия о том, что это самоубийство. Так? Значит, там кто-то пытается спекулировать на этом деле, но в частности президент. У нас такой президент, знаете, что нет такого плинтуса, ниже которого он бы еще не опустился. Хотя постоянно находятся новые какие-то, он берет новые высоты, так сказать, в том направлении. Вот, поэтому, насколько, представьте себе, вот я думаю, насколько хреновое положение Трампа, насколько хреновое его положение, насколько он ощущает себя незащищенным, несостоявшимся, неспособным на то, чтобы переизбраться на второй срок и так далее, если он вынужден вот таким дерьмом заниматься. Понимаете, это говорит только о том, что насколько человек несостоятелен и насколько он не соответствует ничему. Так, давайте мы выключим. Так. А можем взять, подождите. Так, алло? Да. Дима, я чувствую, что вы не смотрите наш прямой эфир на канале Silicon Valley Voice. Да. Дима, ну вы можете сказать что-то, я могу телефон включить на спикер, скажите что-то нашим зрителям, скажите пару слов.
Я считаю, что...
Нет, давай сейчас я сделаю звук, подождите, сейчас.
А что сказать?
Так, друзья, это Дима, он у нас учился, с ним связано очень много веселых историй, я как-нибудь расскажу. Вот, и, Дима, пару слов нашим зрителям, так, чтобы они знали вообще. Дима из Москвы, он замечательно на моих глазах играл на фортепиано, изображал фамилию
Вертинского.
Да.
Ну, это так, как хобби, а с точки зрения профессии, значит, если... В моем случае я полностью, как бы, я бы сказал, адаптировался в новой среде, в новых условиях, и сейчас чувствую себя уверенным в новой профессии, и
да.
Я тестирую софтвер и хардвер, и, значит, я чувствую себя равным среди тех людей, которые работают здесь, благодаря своему обучению в школе.
Дима, я хочу сказать, что да. Дима работал в Москве, он работал голосом, друзья.
Нет, я работал директором по производству, и заодно в качестве хобби я озвучивал рекламы в одном из... очень больших и знаменитых медиахолдингов, который был, как бы сказать, на плаву в 90-е и в начале 2000-х.
Подождите, а что за производство, чем вы руководили?
Значит, у нас был как бы отдел производства софтвера, потому что мы старались тогда пользовать наш софтвер, который мы делали для того, чтобы разрабатывали для того, чтобы использовать его в on-air студия, это на радиостанции, на все эти радиостанции, которые, значит, мы контент, которого мы делали. И, значит, кроме этого всего, всевозможные эдитор или как
да.
Всевозможные, значит, редакторские программы, которые позволяли редактировать звук и накладывать звук на изображение. Все это было как бы в наших руках. И это было все очень интересно, и все двигалось вперед.
То есть в современных американских терминах, это вы были какой-нибудь продакт-менеджер или кем вы были?
I would say yes. Я был как бы... В моей кабинетной карточке было написано «Директор по производству». Звучало очень смешно, но вместе с тем внушало доверие. Но делал я все, значит. Так что да. Такие дела.
Ну хорошо.
Сейчас я то же самое делаю. Благодаря после обучения в школе я как бы закончил школу уже, получается, Михаил, в 2006 году.
Да, друзья, я был свидетелем на свадьбе. Да. был свидетелем на свадьбе, ездил, это первый, один раз в жизни в Америке я ездил на автобусе таком дальнобойном, и мы отсюда доехали до Южной Калифорнии, это там происходило, до города Ирвайн. И вот я никогда не забуду, как я ехал в этом автобусе. Это было целое приключение. Там полный автобус нелегалов, потому что в самолетах не пускают без документов. Вот, там народ...
Михаил, у нас с вами пропускали, только посмотрев на нас, у нас даже не спрашивали никаких документов, нас просто пропускали вперед, потому что доверие было абсолютно.
Да, хорошо. Ладно, Дима, я тогда вернусь к стриму, а мы с вами тогда через там какое-то время вернемся.
Спасибо, Михаил, да. Жду с нетерпением, да, вашего звонка.
Хорошо.
А всем зрителям вашего канала, нашего канала, я желаю... Отваги. Отваги и терпения, да, все получится.
Отлично.
Я так считаю, надо быть отважным, и надо идти вперед и развиваться.
Отлично, отлично.
Да.
Хорошо.
Всего хорошего, до свидания.
До свидания. До свидания. Я, друзья, недавно делал видео про то, что у нас есть три сюжета о том, как интервью, как отвечать на вопросы на интервью. Why should we hire you, там и так далее. Вот Дима был тем самым человеком, который... проявил какую-то незаурядную такую проходимость на интервью. Там три интервью, там три оффера. И я его спросил, а как? Вроде ты не технический человек там, и как? А он говорит, а я, говорит, перед каждым интервью вот эти три видео смотрел. И я другим рассказал, и они тоже вот пошли, и у них тоже стало получаться. Да, и вот такой у нас есть трюк. Я недавно буквально делал видео об этом. Там три видео посмотрел, и там в дамке, вот буквально на неделю. Спасибо, виза И и виза Л. Видео на вашем канале найду тоже. Конечно, кто ищет, тот, да, как говорит, ищи, да, обрящешь. Да, всем привет из JFK аэропорт, аэробус 320. Так, а он что там, прям в аэропорту прям сидит?
Ну, видимо, сейчас улетает.
Это связано с джет-лагом, а не эйфорией. Организм устал и показывает мультики.
Ну, может быть, да.
Здравствуйте, Михаил, я гражданка Беларуси. Живу в Канаде. ПР-резидент. Видимо, перманент. Муж канадец. Хочу играть в грин-карт. Имею турвизу на 10 лет в США. Кому можно обратиться, чтобы знать, с чего начать? Ну, для того, чтобы играть в грин-карт, не надо ничего. Просто заходите на наш канал периодически. Еще лучше подпишитесь, вы будете видеть заголовки. И знаете, что где-то в начале октября, через полтора месяца, нужно будет заполнять заявочку. Вы можете у нас на канале, у нас есть плейлист про грин-карт лотерею. Вы можете посмотреть там видео, какая форма, там, как заполнять эту форму. Там все есть. Единственное, что в этом году добавляется загранпаспорт, но у вас загранпаспорт есть. Начните с того, чтобы вот просто с нами дружите, и все. Так. По-английски человек пишет. Вау. Значит, он говорит, Петро. Вот это Петро. Вот той Петро. Значит, ведет машину, друзья, из Чикаго в Портнов Computer School. Ну, видимо, тут Mountain View, Лос-Алтес, да? Full-time class. Во вторник начнется full-time class. Смотрю стрим, не могу дождаться, чтобы увидеть вас уже живьем. Петро, давайте, вы уже как приедете, мы вас покажем и скажем, вот Петро ехал, смотрел, понимаешь, там, как он там интернет, как он подключается, прям так вот из космоса?
Да, видимо, да.
Ну, хорошо. Так.
Хорошей дороги вам.
Есть ли в городе? Я не знаю, в местном тут. Да. Русскоязычные газеты и рекламные бесплатные газеты. Есть. Но немного. Немного. Если вы зайдете в русский магазин, мы можем с Натальей, вы не были в русском магазине?
Пока еще нет.
Мы можем с вами заехать в русский магазин, потому что у нас есть такая традиция в пятницу что-нибудь пойти и купить сотрудникам что-нибудь, угу, полакомиться.
Но я много смотрела ваших видео, да, из русских магазинов, когда вы с Анной и с Анной Леонидной.
С Анной Леонидной, да. Вот. И, значит... Они когда там, начнется какая-то запарка, они говорят, пора Михаилу в магазин ехать. Так, для поднятия настроения. Вот. И там, в русском магазине, таки да, есть вот эти газеты. Они живут за счет рекламы. Денег за них никто не платит. Дают ли им рекламу, я не знаю, честно. Я, например, нигде никому рекламы не даю. Во всяком случае, в русские газеты так точно. Везде нужно упорство, если хочешь что-то добиться. Это прямо вот к тому, что говорил Дима. Это Дима Подберезкин, его зовут. Его папа был, по-моему, в Челябинске, его отец был директором театра. А мама у него, по-моему, оперная певица.
У него такой поставленный голос.
У него голос приятный, великолепный, да? Да, он такой, как он. Такой, да, он записывался. Угу. Расскажите про Magnisol. Пишут, что это скам. А давайте я гляну, что такое Magnisol. Значит, я честно. Если вы имеете в виду магнитные стельки, но
да,
Magnisol. Shoe inserts. Вы знаете что? Магнитные стельки, если вы захотите брать какие-то, то есть магнитные стельки фирмы Nikken. Они сейчас немножко иначе выглядят. У меня более старая модель, вот я держу вот эти вот. У них такие патентованные технологии с магнитиками. Тут есть с шипами, есть без шипов, они разные бывают. Фирма Nikken, N-I-K-K-E-N. Вот я хорошо знаю, потому что мы много лет с этим ходим. Вот у меня цепочка на шее фирмы Nikken, это магнитная тоже. Ну, вот, креслица, на котором я сижу, вот у меня тут, видите, вот это вот. Там тоже магнитики сидят. И если, я не знаю, если я сейчас найду эту штуку. Там очень, они очень интересные, и они проходили всякие исследования. Они проходили всякие исследования, и доказано, просто как бы медицински. А если еще какие-то есть, я просто про них не знаю. Я хочу вам показать. Вот вы видите эту стельку, и вы видите предмет, вот этот. Там магнитный порошок. Вот я когда вот так его поставлю, вот, вы видите сеточку. Оно показывает линии, магнитного поля. Вот представьте себе, что нужно сделать, чтобы магнитное поле треугольничком шло. Вот вы спросите себя. Понимаете, это патентованные технологии там, и так далее, и так далее. И это действительно очень, классная штука. Например, у меня Света, когда в машине мы едем, она кладет себе на сиденье. Если на сиденье их нет, она ужасно ругается и говорит, ты кого-то возишь, куда делась моя стелька? Я специально в офисе держу, чтобы у меня запаска была. Так вот, вот эти работают, они действительно очень интересные, очень эффективные. Я могу долго рассказывать, но в данном случае вопрос не об этом, поэтому мы дальше. Про Magnisol просто не знаю ничего. Периодически возникают какие-то аналоги там, и так далее, и безусловно, там бывают спекуляции на эту тему. Судебные процессы были, я помню, что Nikken судился с кем-то довольно известным, кто говорит, что у нас такие же стельки, как у Nikken, и Nikken с ними судился, потому что у них патенты и технологии и так далее, а те просто какие-то магнитики там. Да. У ребенка в визе есть отчество, которое, соответственно, совпадает с именем отца. Логично.
Это вот как раз та женщина, про которую говорила, что...
Погромче давай.
Это, то есть я просто говорю сейчас, что, ну, что это женщина, которая говорила, что дали туристическую визу, она, ну, дочь, по-моему, да, будет...
А муж американец.
За, да, за отца.
При заключении брака. Это не имеет значения. Но когда будут подавать на гринку, может ли это как-то всплыть? Если вы не станете этого говорить... Вы сами не станете этого говорить, то оно и не всплывет никак. Ну, а с чего оно всплывет? Это же нет никакого документального подтверждения или требования документального подтверждения. Вот как пойти, возьми справку у всех женщин, что они не были твоими женами, потому что не был на них женат. Это такого же плана. Мало ли там сколько отцов может быть. 59 лет, авиационный инженер, закончил МАИ. Смогу ли я учиться в вашей школе на тестировщика? Вы вопрос ставите так, что ответ, конечно, да. В том смысле, что учись на здоровье. Вот. Но человек деньги платит, пришел, что ему не учиться? Мы не дискриминируем. Нам не положено дискриминировать. Вот если мы вам откажем, вы можете пойти на нас пожаловаться. И нам будут втыкать там. Но вопрос в том, что мы говорим, а зачем тебе, а чего ты хочешь добиться, а насколько ты, как бы сказать, солнышко, не уходите из кадра.
Ой, извините, так, пожалуйста.
Да. Оставайтесь в кадре, да. Вы привлекаете зрителей, мы больше лайков. Друзья, кому нравится Наташа, ставим лайки. А кому нравится я, тоже ставим.
Тоже лайки.
Тоже лайки, да. Значит, Вопрос в чем? То есть я понимаю ваш вопрос. То есть насколько реально выучиться и найти работу? Я не думаю, что будет какая-то проблема выучиться. То есть вы, безусловно, освоите профессию. Там ничего такого нет. Второе. Наверное, никаких проблем не возникнет особых с тем, чтобы вас отправить на практику в компанию, учитывая, что, принимая, что какой-то английский язык у вас есть такой, что вы можете общаться с людьми. Дальше начинается самое интересное, это попасть на работу куда-то, то есть ходить на интервью, и тут уже очень много зависит от вас, я же вас не вижу. Есть люди такие яркие, светлые, глаза горят, один разговор, то есть одна статистика, да, есть квёлы, он и в 25 лет может быть таким квёлом, что у него ничего не получается, это отдельно, но понимаете, то есть, безусловно, это возраст, приближающийся к запретительному, он еще не запретительный, но он приближается. Вот, и как бы вы в некоторой группе риска, ваша статистика хуже. Не в том смысле, что это в принципе возможно, а в том смысле, сколько времени это займет. Иногда это занимает столько времени, что можно считать, что это в принципе и невозможно. Ну, допустим, если нужно 2 года этим заниматься, то у кого есть силы заниматься 2 года вот такой переменой в жизни? Я не видел про 2 года, это я так от балды говорю. Из того, что я знаю, если человек действительно вот так как-то, бьет в эту точку, больше, чем там 6-7 месяцев, бывает, но крайне редко, очень редко. Это нужно просто не искать работу или быть в комплексах, в каких-то завихрениях там мысленных. И опять это от возраста не зависит. Есть люди в мысленных завихрениях и в 18, и в 25, и в 42. Ты ему говоришь одно, он делает другое. Все, что ты ему говоришь, у него есть какой-то свой план жизни на этот счет и так далее, и так далее. И ничего сделать нельзя. То есть, вот я просто рассказываю вот с моей колокольни, как это все выглядит. Так, ну что, мы уже немножко перебираем по времени. Так, давайте вот одну страничку еще доведем вот с вопросами и все. Насколько возможно и комфортно проживать, посещать ребенку школу, а взрослому работать без личного автотранспорта? Ну, если в городе где-нибудь так, где транспорт есть общественный, конечно, в сельской местности, вот как вы здесь? Вы не пробовали на автобусах тут?
Нет, пока еще нет. Ну, я попробую.
Ну, в общем, тяжело, конечно, тяжело. В Сан-Франциско нормально. Вот если вы живете в Сан-Франциско, шикарно, город, там автобусы каждые 30 секунд, автобус или троллейбус, или там трамвайчик, там все такое, метро там есть, все отлично. Когда наш самолет приземлился в Хьюстоне, я ощутила свободу и бесконечное счастье. Было с вами такое?
Ну, что-то подобное, да.
Согласна. Почему? Я не знаю. Наверняка есть причины. Обратно не хочу.
Удачи вам.
Так. Про доноров крови в США расскажите, пожалуйста. Вы знаете, я так вот не то что с кем-то на этот счет беседую. Но когда мы 1,5 года назад на круизном лайнере шли через там Панамский канал, вдруг там объявили, что срочно нужна донорская кровь. Там, кто там доноры? А это не просто донор, у него еще документ должен быть. Они с документами ходят. И вдруг, я не скажу, пол зала сорвалось. Ну, до хрена народу, включая тех, кто за нашим столом сидел, и вроде мы их знаем, они тоже вскочили и побежали куда-то со своими донорскими книжками. Они не расставались с этими книжками. Они у них, понимаете, да, как документ. Вот. В бумажнике. В любую секунду эти люди готовы были сорваться и куда-то побежать. То есть опустела столовая. То есть реально это было заметно, что снялось много народу. Я думаю, надо же. Вот так вот. Не ожидал. При том, что там много-то людей пожилых, знаете, которые там не побегут никуда. Но, в общем, вот так. Наталья, вы 4 года подряд участвовали в лотерее?
Да.
Так, привет из солнечного Баку. Бывали в Баку?
Нет, но все говорят, шикарно.
Шикарно, город. Шикарно. А я еще при коммунистах город. Был. Тоже неплохо было.
Привет вам тоже.
Да. Просто сил вам и терпения, говорят. Яна, спасибо. Говорит, пытаюсь зарабатывать онлайн. Уже чему только не научилась. За больше, чем год, заработала чуть больше $10. Что сделать, чтобы не опустились руки? Чувствую энтузиазм на исходе. Выберите что-то одно, И совершенствуйтесь в этом. Потому что очень много схем, говорит, приходи, мы тебя сейчас научим. Сейчас вот это будешь, вот это будешь, вот это будешь, там еще что-то будет. И в итоге, за счет того, что вы скачете, вы даже там, где можно было бы заработать, не зарабатываете. Поэтому из того, что я знаю, что люди зарабатывают, например, там на платформах тестирующих. Они не зарабатывают там каких-то там миллионов, но есть люди, которые там в Украине, в России зарабатывают, я не знаю, там 500, 600, 700 долларов в месяц. Не сразу, это не произойдет в один день. Это, но за год, если бы вы там пришли бы на какой-то U-тест и там бы развивались, вы бы уже за год начали зарабатывать существенно больше. Особенно если вы научитесь, это надо поискать. Есть люди, которые умеют, они рассказывают, как это сделать. Особенно если вы зарегистрируетесь как бы американским тестером. Тогда вам будут давать гораздо больше проектов. И там и платится, и дается, и там можно и пару тысяч зарабатывать в месяц. То есть я знаю людей, которые вот здесь зарабатывают пару тысяч в месяц на этом U-тесте. Поэтому, если вы сосредоточитесь и начнете вот там развиваться, вот я бы так сказал. Я просто не знаю, на чем еще можно заработать, но вот на тестировании люди зарабатывают. И не 10 долларов за год, а там несколько сот в месяц, ну, святое. Спасибо за курсы на Ютубе. Познавательно. Параллельно U-тест осваиваю. А вот тут же U-тест у нас. Через 3 недели после начала заработал первые 50 долларов. Друзья, 3 недели 50 долларов, это не за год 10. Можете рассказать о других хороших ресурсах? Я не знаю насчет других, но есть Upwork, есть U-тест, есть Upwork. Любая фрилансовская платформа, там какой-нибудь веб, как он там называется? Я забыл. Веб-лансер. Наталья, как у вас с английским? Наташа, давайте пару слов. Вы уже расслабились. Давайте там. So what can you tell us about your English skills?
Oh, you know, I have experience in English because I have been working as accountant in international company, and it was necessary to know English rather good. What else? I think that my level is upper intermediate. Of course, I know that I should do all the best to improve my English. Of course, I know it. And now I really think what to do. Maybe to go to City College and to have there such course as English as the second language. Maybe... Mikhail doesn't...
Get a job first. Get a job first. Then you will all the fantasies.
Okay. Okay. I try to watch movie using English subtitles and some series and what else?
Did you ever go for a formal test? When you said in upper intermediate, so did you ever take any test?
Yes, I had some tests, but
Was it primarily written or was it a verbal?
It was written and it was a verbal test.
It was both. Written
it
and
was,
verbal.
Yeah,
иногда, друзья, вы делаете тест, и он там весь письменный, и у тебя получается хороший результат. То есть я знаю людей, которые у них грамматика какая-то сказочная, они что-то такое знают, а начинаешь с ним говорить, он вообще не может слова сказать. Поэтому в нашем случае гораздо важнее, чтобы был такой разговорный язык, да, conversational English, нежели там что-то такое... там писанина какая или правила какие-то знать и так далее. И как только Наталья не особо волнуется, вот вы заметили, может быть, даже, она когда не сильно там, она совершенно спокойно говорит, она не лезет за слово в карман, она не задумывается, она практически не делает ошибок в разговоре, так она очень грамотненько так говорит и так далее. Там. И, ну вот вы видите, как у вас с английским? Она абсолютно достаточна для того, чтобы пойти и проходить интервью. Это человек, который там 2 дня как приехал. Когда она недельку побудет на рынке и поговорит с рекрутерами, они задают там буквально 5-6 вопросов, они не задают 100. Они задают 5-6 вопросов. Она приноровится отвечать на эти 5-6 вопросов. Наталья, why are you on the market now? Why are you on the job market? Why are you looking for a new job?
Because I would like to improve my skills.
No.
Okay. No, it's not.
You talk to recruiter. Mm-hmm. I'm a recruiter. Mm-hmm. I see your resume. I found mm-hmm. your resume on Dice. I'm saying, why are you on the market?
Because I'm a good specialist.
Она должна научиться отвечать вот на эти вопросы.
Вот
да?
Он смотрит
на резюме. Что его интересует? Почему она ищет работу? Может, ее выперли, она что-нибудь украла.
Uh-huh.
Может, она начальника обхамила. А может быть, что-то приличное. Сокращение бывает. Бывает, компания там в другой город переехала, она не хочет с ними уезжать. Бывает, она на контракте была, контракт закончился. И так далее. То есть, если бы завтра, например, она пошла бы на интервью, то она бы сказала, так я же с другой стороны приехала, вот ищу свою первую uh-huh. американскую работу. Вот. А, допустим, если это через год будет, она скажет, ну вот я уже поработала тут и... Чувствую, что мое, чувствую, что хочу, чувствую, надо дальше расти. Тем более контракт заканчивается, вот, ищу дальше. То есть, их не интересует, что это именно. Их интересует, чтобы не было какого-то негатива, который является блокировкой.
Понятно.
Поэтому, когда она недельку побудет в этом процессе, за недельку она поговорит, там, допустим, не знаю, с полусотней человек, с одними и теми же 5 вопросами. Сколько ты... What is your rate? What is your rate?
I know this word. What is my rate?
See? Значит, что получается?
Да.
Она должна отвечать легко и сразу. Иначе это вызывает недоверие с той стороны. Сама не знает, что хочет. Сейчас там сделаешь работу, придет там и оффер дадут, а она потом скажет, я больше хочу.
Но вот я еще должна этому научиться.
Естественно. Mm-hmm. Поэтому я просто чему рассказываю. Будучи неделю в этом процессе и поговорив с полусотней этих людей, получив 50 раз эти же самые 5-6 вопросов, значит, она начнет от нее отлетать начнет. Понимаете? Поэтому с английским у нее она совершенно, так сказать, job market quality. Так.
Спасибо.
В Нью-Йорке такая жара, мечтаю улететь на Аляску или в Гренландию. Ну, и там вы не пропадете. Так. Что в процентном отношении тестируется? Игры, приложения, Windows программы. Ну, Windows программ очень мало. Сейчас даже не то, что тестируется, разрабатывается мало. Игры – это отдельный мир, это как бы есть такое, но это как бы... Из наших студентов, выпускников очень мало кто игры тестирует, но есть. Да. У нас вообще геймеры приходят учиться даже. Приложения, да, вебовские и мобильные приложения, да, в основном. То, что наши ребята тестируют, это вам веб, мобилки. Иногда это бывает какой-то корпоративного такого уровня, иногда бывает такой потребительский софт. Ну, так. Куда пойти учиться, чтобы потом практиковаться иммиграционными вопросами? Ну, вообще эти люди учатся на юридическом факультете, после чего... Значит, специализируются в иммиграционных вопросах. Так. Что такое ощущение у меня, что я промотал много-много текста. Так. Ой, мама родная. Слушайте, такое ощущение, знаете, что произошло? А, вот. Лос-Анджелес. Вот. У меня обновилось окошко, освежилось. Тут много, очень много всего. Тут какая-то политическая дискуссия намечалась. Вы в видео о репатриации на энергетическую родину указали, что женщину взяли на работу из-за немецкой фамилии в том числе. Но я сказал, что она своей фамилией выделялась среди Ивановых и Брахмапутровых. Конечно, то есть это могло как-то создать, так сказать, некоторые дополнительные идеи. Это не было решающим фактором абсолютно. Так, сейчас, где тут? Можно учиться у вас и параллельно, например, в City College. Я бы не советовал, потому что время нужно сосредоточиться на поиске работы. Понимаете, если бы сказали, я там 5 лет буду учиться, а там, глядишь, может быть, еще работать пойду, конечно. Но если вы уже к нам пришли, 3 месяца вперед пошли работать. Кто такие тестировщики? Тут все в теме, а я в танке. И стоит ли вообще начинать эту стезю с нуля? Если никаких нет желания и стремления. Если нету, то не надо. Чисто для становления на ноги, потом сменить направление. Ну, есть люди, которые за этим приходят. Я только хочу сказать, что Если вы говорите, я пока на этом этапе вот этим занимаюсь, да, вот, допустим, я в ближайшие 3-4-5 лет выхожу на уровень зарплаты там 150 тысяч, и дальше буду смотреть, там, может быть, мне хочется открыть свой ресторан, например. Но вы должны сказать, я эти 5 лет живу этим. Я не делаю это, между прочим, иначе вы никогда не то, что 150 тысяч, вы и 85 не получите, понимаете, вы не разовьетесь ни во что. То есть, если временно берешься делать, но ты уже делаешь на совести, ты мотивирован там и все такое. Это нужно делать, как бы энергию надо туда дать. Приятная девушка, с удовольствием посмотрела встречу в аэропорту. Видите, как уже...
Спасибо.
Хоть и не 16 лет, а вся девушка, хорошо. Меня вот молодым человеком никто не называет.
Михаил кокетничает.
Да. Тут, знаете, у нас был случай, София наша, ну вот ей скоро 70 будет в сентябре. София на кухне у нас тут ест куриную ножку. Она сидит за столом. Ест куриную ножку. Тут девочка Маша. Маша, ну, ей лет было 22, может быть, 21-22. Но она такая маленькая, знаете, на вид 14. Ну, такой прям ребенок. И вот Маша стоит, значит, она стоит у стеночки. София ест куриную ножку. И Маша, она так стоит вот и говорит, ну, что это такое? Она говорит, вот идешь на интервью, и все говорят, сколько тебе лет, девочка? Значит, София откусывает от куриной ножки и говорит... Так будет не всегда. И, значит, возникает некоторая пауза, она дожевывает и говорит, вот меня. Уже никто не спрашивает.
Да, тоже для меня было удивительно, да. Когда уже стали обращаться женщины, я как-то... А тут вот девушка, приятно, спасибо.
Мне было лет 15, но я, правда, высокий был, рослый, и я стоял в какой-то очереди, я не помню там зачем, и мама... с ребеночком подошла, ребеночку было лет 5. Она его поставила за мной и сказала, вот стой за дядей, я сейчас подойду. Я думаю, дядя?
Ну, вы высокий, Михаил, конечно.
Да. Можно ли работать дистанционно QA, но находясь в Америке? Работают люди, да, работают. Это не обязательно офисная работа, больше того, чем дальше идет, тем больше людей работают удаленно. Это не всегда с 9 до 5, как правило, это... с какой-то переработкой. Ну, частенько. Василович, в Кремниевой долине переработка – обычное дело. Чем дальше от Кремниевой долины, тем больше это с 9 до 5, да. Подскажите, мне 21, работаю 3D-моделер, визуализатор. Хочу эмигрировать, при этом финансовое положение тугое. Как лучше действовать? У вас проблема не в деньгах. У вас проблема в том, чтобы иметь разрешение на работу. То есть, ваша задача – это эмиграция. Работа – это то, что вы будете искать после того, как вам удастся эмигрировать. Если вы хотите эмигрировать на основании того, что вы вот этим занимаетесь, то этого тоже маловато пока, потому что вам надо иметь высшее образование по специальности, вам надо найти работодателя. То есть это в принципе возможно, но это не быстрый такой процесс. Наталья, я хоть и не оппозиционер, но с вашей позиции согласен. Бежать надо, пока не закрыли страну для выезда. Завидую вам белой завистью. Прям путинист какой-то.
Да нет, это не путинист.
Нет, он говорит, я шучу. Он говорит, я хоть и не оппозиционер, да. А дальше очень оппозиционно высказывается.
Вам удачи, да, удачи.
Так, почему Наталья не хочет получить CPA? Кстати, хороший вопрос.
Да.
И дальше идти по бухгалтерскому пути. Я бухгалтер, сейчас в США, учу бухгалтерию в колледже, ой. Есть мысли про тестирование.
Вот видите, у нее тоже есть мысли. Это кто? Елена.
Елена, Елены, как думаете, освоить тестирование реальнее, чем CPA? Вот вы, что вы себе думаете?
Я не так детально изучала вопрос по поводу CPA. У меня была такая мысль. Но я, честно говоря, захотела как-то так все поменять в корне, потому что Калифорния, Силиконовая долина, очень много IT. Может быть, я сейчас... Опять же, с точки зрения джетлага и эйфории говорю, но мысль вот такая вот. То есть в IT есть работа, можно найти работу. А потом вот у вас была женщина на интервью, которая бухгалтер. Она, по-моему, из Вирджинии.
Из Норт-Каролины.
Да, из Северной Каролины. Вот, и она, по-моему, то есть она уже долго в США, она долго работает. Я знаю, что бухгалтерия такая работа, работа есть всегда.
Да.
Всегда, и ее много. Вот. И, по-моему, ну, сейчас я уже скажу такую меркантильную вещь. Да. То есть ее как бы зарплата меньше, чем зарплата тестировщика. Извините меня, все бухгалтера, вот наш труд, ну, он правда такой тяжелый, великий. Некоторые его не замечают, но правда, всем нам, всем пис.
Ну, давайте я скажу на этот счет. Совершенно очевидно, что у Наташи нет такой страсти в отношении к бухгалтерии. То есть, есть люди, которые живут какой-то профессией, и они не мыслят себя вне этой профессии. То есть, явно это не тот случай. Это первое. Второе. То есть, она открыта к переменам.
Михаил меня раскусил.
Это. Не, это вы же сами рассказываете. Второе. CPA – это очень высокий уровень. CPA – это не то, чем вы будете по окончании колледжа. Вот вы сейчас изучаете бухгалтерию в колледже. Хорошо, если вы CPA станете через 5 лет, после того, как вы закончите. Понимаете? Значит, я не знаю, сколько лет вот Елене, но что произойдет? Значит, через 5 лет, если вы посмотрите, что бы с вами было, или, допустим, что с Еленой будет через 5 лет в тестировании, Вы просто себе представить не можете. То есть никакой CPA, я не знаю, но это совершенно несопоставимые вещи. Через 5 лет, вы же не говорите, зачем ты учишься сейчас на QA, а я вот сейчас буду CPA вот так же, в то же самое время, как и ты. Вы не будете CPA в то же время. Наташа через, скажем, к Новому году, не позднее Нового года, будет получать, допустим, там $30 в час, там 60 тысяч в год. Через год она будет получать, хотя бы 90. 85-90 в худшем случае. В худшем. В лучшем это будет, там, может быть, 100. Так? По прошествии 5 лет, если вот мы никаких катаклизмов не происходит, вот мы живем, как живем, по прошествии 5 лет, зависит от того, как она пойдет, во что ее там затянет и так далее, она может реалистично быть, там, допустим, свои там 150 тысяч получать, да, и больше может, и 170 может, еще от компании зависит. Вот возьмут ее в Facebook, будет 250 получать. Понимаете, это что с вами будет через 5 лет? Вот спросите себя, Елена, что с вами будет через 5 лет? А получите вы этого CPA? Вот вы сейчас учитесь на курсах по бухгалтерскому учету. От вас до CPA сегодня 5 лет – это бесконечно оптимистичный прогноз. Если взять 100 таких, как вы, да, Елен, и вот из этих 100 Елен, не то что через 5, а через 10, 70% CPA-ами не будут. Понимаете? Поэтому это путь, но это путь, насколько он более сложный, насколько он менее вероятный, вот и так далее, и так далее. И CPA через 5 лет, начинающий CPA через 5 лет, это не больше, чем, допустим, то, что будет с Натальей, в течение там, 6, там, 10, 12 месяцев. Понимаете? Она за 6-10 месяцев придет в такую точку, в которую вы не обязательно придете через 5 лет. Совершенно не обязательно. Поэтому так. Она может при этом уехать отсюда в ту же Северную Каролину. И в Северной Каролине там тестировщик получает, может быть, на 3 копейки меньше, чем здесь. Хотя уровень жизни там несказанно ниже. То есть, она может там за 250 тысяч там купить дом нормально. И жить там такой, как здесь стоит 2,5 миллиона. И зарплата у нее будет не 150 тысяч, а даже 130. Ах ты ж, ё-моё, как ее там обобрали, понимаете? Вот и все. Она может каждый год по дому покупать. Если она работает и муж работает, они могут каждый год по домику там себе на пенсию прикупать. Поэтому с моей колокольни я так просто. Так. Когда примерно будут известны первые даты на интервью DV2020? Ребята, может показаться, что если я в Америке живу, то я вхож во все госучреждения, и они со мной, может быть, там. Значит, делится так неофициально. Говорит, Миша, ты там скажи на канале, я так публично.
Я могу сказать, извините.
Да вы что?
Да. Смотрите, виза-бюллетень. Есть виза-бюллетень, и там они будут вывешивать. То есть уже, смотрите, интервью будет с октября. Значит, вы уже в сентябре поймете, какие номера пойдут в октябре.
Они пишут разве номера? Они пишут current.
Ну, они просто пишут как бы отсечение. То есть, допустим, 2000. Это значит, как бы с 1 по 2000 уже пойдут в сентябре.
А там им пишут такое, да?
Да, пишут.
Потому я когда смотрю визу, пишут там current.
Мы следили так. А вы вот туда вот ниже пройдите. Вот там вот ниже как раз для нас, для DV.
Понял, хорошо.
Так что удачи вам, Роман.
Но пасаран. А вы говорите, Ротфронт.
Ротфронт.
Все. Так. У меня небольшой образовательный бизнес. Есть ли какая-то возможность перевести бизнес в США? Да, конечно, для этого виза специальная есть. Что юридически нужно? Ну, нужно начать с того, чтобы со специалистом поговорить по этим делам, с иммиграционным. То есть вам расскажут. Это абсолютно, абсолютно реальная вещь. Самые недорогие продуктовые магазины.
Да, мне тоже это интересно.
Ну, есть места, друзья, есть места. Так, а Трампу удалось вернуть промышленность США, как он обещал? Ну, он обещал две вещи. Первое, вернуть то, что куда-то ушло. Второе, не давать уходить тому, что уходило. Нет, конечно, он не мог ничего сделать, потому что, понимаете, один человек даже на должности президента не может своей волей поменять законы экономические и так далее. Для того, чтобы промышленность хотела находиться в США, у нее должны быть такие условия, которые, допустим, есть там в Малайзии или в Индонезии, понимаете, тогда не нужно никуда уходить. А если в какой-то стране выгодно, а здесь невыгодно, и так как же он может тут находиться? Это же экономика. Поэтому для того, чтобы промышленность не уходила, значит, нужно либо создать более льготные условия, либо наложить какие-то очень серьезные санкции за вывод, да, то есть, чтобы невыгодно стало выводить и так далее, и так далее. Нет, конечно, он не мог этого ничего сделать. Это было изначально понятно, что ничего сделать не может. Есть, безусловно, какие-то, ну, для абсолютно безумных, обезумевших людей, там, что он там такому-то начальнику сказал, что не сметь вывозить бизнес, или там такой, он лично там с какими-то президентами каких-то компаний. Это безумие. Поверить в то, что такое может работать, нельзя. Это деньги, это живые деньги. Предприятия уходят в ту страну или в эту страну, потому что вот в этой стране невозможно работать. Тут профсоюзы, там какие-то законы, здесь экология, здесь еще опять чего-то. Цена становится высокой, предприятие перестает быть компетентно, как сказать, конкурентоспособным. Значит, соответственно, выходит из бизнеса, оно не может продавать свой товар. Вот и все. Вот на этом все заканчивается. Эту систему надо изменить, но президент этого сделать не может. А то, что он обещал, друзья, ну так и вы обещайте. Так, добрый день, прошел курсы по функциональному тестированию, но есть вакансии по НИФЕ. Не функционал, я не знаю, что это, он пишет сокращение. Нужно добавить. Подскажите, пожалуйста, как быть. Пересмотреть отношение к жизни. Все, что вы тут написали, что вам нужно добавить, абсолютно ерунда. Работы полно. Соответственно, значит, надо посмотреть, что у вас написано в резюме и что вы с ним делаете. У вас проблема абсолютно не в том месте, где вы думаете. Так. Какие перспективы у водителя-дальнобойщика в США 25 лет? Я не знаю. Ну, быть водителем-дальнобойщиком, потом вы можете прикупить еще один трак, нанять к себе другого водителя-дальнобойщика, потом 5 траков, 10 трактов, 50 траков.
А потом пойти учиться.
Да, потом станете тестировщиком. Так. Нет, ну вы можете очень хорошо зарабатывать, но не от того, что сами водите, а от того, что вы начинаете бизнес эксплуатировать. Читайте, ну если не Карла Маркса, то вообще что-то по политэкономии, и вы увидите это все. Сколько стоит экспресс и полный курс тестировщика не онлайн? Любой курс не онлайн стоит сегодня 4750. Она получила разрешение на въезд к бабушке. А это, видимо, про эту в Палестину.
Да.
По закону Израиля виза не дается людям, которые оспаривают легитимизацию существования Израиля. Она не оспаривает легитимность существования Израиля, никогда не оспаривала. И визу ей не дали не потому, что она что-то оспаривала, а потому что Трамп выкрутил руки Нетаньяху, который совершенно не собирался. Это абсолютно не, ну, какое-то безумие. Она не отрицала право Израиля на существование, это немыслимо. Живу в Лос-Анджелесе, хочу практиковаться по иммиграционным вопросам. Что можно окончить в Лос-Анджелесе, кроме лос-скул? Вы можете ничего не заканчивать, вы можете пойти в любой иммиграционный офис, лучше пойдите сразу во много, и скажите, что хотите быть паралигалом, образование не требуется. Хотите быть паралигалом, то есть поступите учеником и разбирайтесь на здоровье. Для этого не нужно быть адвокатом. Вы можете через год прекрасно работать и иметь свою практику и так далее. Наташа прекрасна. Привет от Наташи, Киев.
Наташа, вам тоже. Киев мой один из самых любимых городов. У меня там были родственники, поэтому я в вас верю, Украина. Всего вам доброго, всех да. благ.
Мать земли русской. Мать-перемать земли русской. Так. Много ли видео прислали на конкурс? Вот 7 у меня уже висит, 8 и, по-моему, 9 сегодня подошли, я еще их не посмотрел. Так, как сложно сейчас в Калифорнии устроиться в сфере Data Science, Machine Learning? Вы себе даже представить не можете, как сложно найти человека в этой области.
Там еще образование это год.
Профильное образование, опытом 1 год. Просто катастрофически не хватает людей. Поэтому вас не должен заботить вопрос о том, как сложно устроиться. Нет такого понятия, сложно устроиться в Data Science и Machine Learning. Просто вот вакуум, нет людей. Живу в Лос-Анджелесе, хочу практиковаться. Уже было. Наталья, вам всего хорошего. Видите, вы украсили, украсили. А что, ваш муж ничего не пишет? Я не
понимаю. А он уже спит, наверное. Он у меня рано встает.
Стоит ли получать высшее образование в Украине? Или переехать, попытаться в Штатах пойти учиться? Я думаю, что это зависит от того, нужно ли вам откладывать иммиграцию для завершения образования. Если вам нужно сказать, если вы говорите, я должен получить образование там 4 года, и потом буду иммигрировать, я бы не стал. Если вам нужно закончить год, ну, закончите год, ну что, из-за года я бы не стал бросать завершение высшего образования. А если нужно начать и кончить, то я бы просто не стал даже заморачиваться. Наталья. А если не грин-карта, в смысле лотерея, куда бы поехали бы реально?
Ну, я уже отвечала на этот вопрос. План Б был – это Словения. Мы, в общем-то, прошерстили всю Европу. Вот. И самым дешевым, на наш взгляд, показалась эмиграция в Словению.
Вот. Деликатная тема. По приезде Игоря в США собираетесь ли вы избавляться от московской недвижимости? Видимо, покупатель надо есть. Или решили некий якорь сохранить все же?
Якоря надо рубить, вот что я так скажу.
Канаты рубим.
Ну уж, да.
Наталья, успехов. Слушайте, так вот
спасибо
под конец
вам.
Что-то они оживились. Как обстоят дела на границе с Мексикой? Ой, не знаю. По идее, ничего не должно было меняться, поскольку все меры, которые они там назначили, суды заблокировали, поэтому только разговор был, а в практическом плане ничего не изменилось. Огромный привет позитивным людям от позитивных из Челябинска. Видите, первый раз не пишут сурового Челябинска, просто пишут Челябинск. И тоже Наталья, смотри. Желаю мягкой, быстрой адаптации на новой земле.
Спасибо.
Быстрого старта, стремительного роста. Слушайте, прям как на открытке поздравительной.
Ну, так это же здорово.
Так, хорошо, да. Вот наши женщины, правда?
Ну.
Ну, их-то к нашим, ну, никак. Подаваться на политику, находясь на территории России. Вы знаете, бывают такие случаи, но это как бы особые классы и так далее. И тогда общий ответ нет. В греческой мифологии молодые жены, женщины, на 15-20 лет моложе мужчины, омолаживают мужчин. Вы выглядите моложе своих лет. Дело не в том, что Наталья на 15-20 лет меня моложе, а дело в том, что у нас тут такие есть... Ну, совсем дети. Ну, там, от 22, там, не знаю, до 35, например. Ну, как дети, я утрирую. Ну, совсем уж молоденькие такие уж прям. А они еще, знаете, дело не в том, что возраст у них. Но они с какими-то надеждами, с какими-то, с какой-то такой энергетикой прорыва. Потом еще друг друга тут все нашли. Знаете, они приходят все до кучи. И они все вот в этом вот состоянии эйфории такой ударной. Пробивной, и что наши, что из Индии девчонки, правда, все вот такие глазищи, все горят. Конечно, как сказал мне мой эндокринолог последний раз, я говорю, что вот чувствую себя там на 20 лет моложе. Он говорит, ну так ты же и работаешь, сказал он, ну поскольку он по-английски говорил, он говорил, с younger population. Population. Работаешь с younger population. Так, есть девушка, готова переехать по замужеству. Да. Молодая, красивая, без детей. Где искать жениха? Я вас умоляю, это вопрос давно отвеченный. Идите на канал к... Кто нас этим занимается? Во-первых, у нас есть Наташа Квик, и у нее там есть подруга. Есть Галина Смис, есть Оля Брукман. Ну, есть, что вы. Эта тема разработана, как я не знаю что. Говорит, я жених с Майами, говорит. Вот, пожалуйста, уже жених есть. Видите, как вы. Возможно ли выучиться в школе при минимальных знаниях компьютера? Обычный пользователь ПК. Ну, я даже не знаю, как вы оцениваете ваши знания. Может оказаться, что вы там выше нашего среднего студента, а может оказаться, что и нет. Поэтому тут очень субъективно. Можно выучиться. Это просто значит, что вы должны набираться знаний, вы должны работать, пахать, стараться и так далее. От вас не требуется быть программистом или там брать классы по Java перед тем, как к нам прийти. Но все-таки надо пахать. Это связано с некоторым количеством усилий. Так. Наташе 2 лайка.
Это вот, Александр.
Александр, да, вы запали ему.
Страка,
да. В России проходят митинги, людей избивают, вешают уголовные дела, свободы слова нет. Люди здесь как скот. Михаил, когда заели уголовные дела, реально ли получить визу? Ну, визу не визу, но, может быть, это хорошая тема для политического убежища. Насчет визы я не уверен. Я субъективно, вот я считаю, что то, что происходит сегодня, и раньше происходило, вот последние 100 лет, то, что происходит, понимаете, там есть элемент неправильный. Вот есть страна, так, в этой стране нету абсолютно никакого места, не только в политической жизни, но и в сознании населения, нету никакого места свободам в западном их понимании. Понимаете, никому не нужны свободные выборы. При коммунистах мы все ходили на выборы. Явка там 99,9%. Шли как на праздник, с бантиками, там, под музыку. В буфете продавали бутерброды с такой со скрюченной колбасой, значит, там сырокопченой или там какой-то вот, который так обычно не купить. Играла музыка, были транспаранты, все шли отдать свой голос за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Это так называлось. То есть... абсолютнейший фарс, где все депутаты назначенные. Там, я вам скажу, мой папа был депутатом Киевского горсовета. В 40-м году, вот его избрали, депутатом Киевского горсовета. Он был рабочим на заводе, он был токарь 7-го разряда, он квалифицированный рабочий. Кандидат в члены КПСС был, ВКПБ тогда это называлось. Такой, по-русски плохо говорил, но он еще не научился толком, вот ему там было 20 лет. Ну, там, вот это такой... приходит. Он рассказывал, что он пришел получать депутатское удостоверение в кабинет председателя Киевского горсовета Мирсона. И он с этим Мирсоном, они поговорили с ним на идиш, он забрал свое удостоверение, там и ушел. Понимаете? Вот такой, его назначили, я бы сказал, заводу дали разнарядку. Там члены партии или там кандидат члены партии там, молодого передового рабочего. Они его поставили, он стал депутатом. Понимаете, они до сих пор такие. Ничего не изменилось вообще. Но люди как ходили на выборы, так и продолжают ходить. Но вот это отсутствие архипелаг ГУЛАГа стало создавать какую-то иллюзию, особенно после вот, да, Ельцина, там вот, после Горбачева, да, стало создавать иллюзию, что можно проголосовать. В том смысле, что твой голос вообще кого-то заинтересовал. Понимаете? Один раз в стране были свободные выборы. Это свободные, прямые, честные, без дураков. Хоть и коммунисты тогда, большевики, как бы захватили там власть в Питере, но это так. Вот выборы в учредительное собрание. Почему они были честные, свободные там и так далее? Потому что никто не собирался этому учредительному собранию отдавать никакую власть. Потому что они собрались, а через там несколько часов караул устал. И все. И кончилось. И началась гражданская война. Потому что разогнали учредительное собрание. Потому что произошла прямая узурпация власти. Но узурпировав власть, разогнав учредительное собрание, большевики никогда ее никому не отдавали. Сама мысль о том, что можно было бы какими-то выборами, что-то такое. Вы что, охренели что ли? Вы в какой стране живете? Вам где отморозило что? Вы где видели какие-то выборы?
Да.
Понимаете? Ну правда, ребята, но нельзя же уже настолько уже, чтобы мозги съехали. Ну, я понимаю, молодежь там 15 лет, 16 лет, они просто не поняли ничего. Но начиная с 17-го года не было никаких выборов никогда свободных. И до не было, тоже не было. А до того была царская эта дума. Дума была сословная. Каждому сословию выделялось там сколько-то мест. И совершенно непропорционально численности, а вот как бы сказать, поблизости к трону, да, по сословиям. И тоже они не боялись этой думы, потому что в этой думе были все свои. Хотя она потом же, вот уже четвертая эта дума, она уже потом и царя снесла, и так далее, это все либеральная очень была, буржуазия такая, понимаете, некачественная. Так вот, к чему я рассказываю, что 100 лет не было свободных выборов. Больше того, сажали, убивали, сжигали, в мешках резиновых с кислотой растворяли. Понимаете? И вот они подросли, ничего не понимающие, и говорят, а как же выборы? А как же вот там это... Вы что, охренели? Какие выборы? Да у вас... А что вам голосовать? У вас и партий-то нет никаких. У вас все партии назначенные. Да. У вас нет ни одной партии, которая была бы партией, даже коммунисты, которые, казалось бы, имеют какую-то платформу там отнять, поделить там, и так далее. Да и уже они уже не в состоянии ни отнять, ни поделить ничего. Они только между собой там что-нибудь по карманам рассувать. Такие же точно. Если бы там была хоть одна политическая партия, она давно бы уже вся в ГУЛАГе сидела. По разным делам. Кто за порнографию, кто за наркотики, там, кто за измену родине и так далее. Уже не было бы никого. У вас нет ни одной партии. Что вам голосовать? За кого собирались голосовать? Поэтому их избивают там и так далее. Я вам скажу больше. Хотите, я вам скажу по-настоящему? Да, вот как человек, который уже немножко там пожил на свете и, как, и не любит, когда кого-то убивают. Если эти вот, которым вы хотите, чтобы они были, чтобы им дали свободно за них, чтобы можно было прийти и свободно за них проголосовать. Вот вы за них сейчас свободно проголосуете, и они получат власть, так? Сначала в Москве, потом, может, еще где. Получат власть, страна кровью зальется. Потому что власть так никто не отдаст. Никто не отдает власть, потому что какие-то идиоты, которые не поняли, в какой стране живут, прошли и за кого-то проголосовали. Кровью захлебнется все. Вот как в 17-м году, то же самое. Поэтому, даже я не знаю. В общем, если вы всерьез об этом задумаетесь, то кто вам позволит голосовать? Кто вам позволит изменить систему? Кто вас вообще за людей когда считал? Вам дают право жить, вас не трогают, вас не бьют, не арестовывают, ничего вам не делают. Вы что себя возомнили? Вы не цените ни хрена? А вы поговорите с бабушками, с дедушками своими, поговорите. Как когда людей по ночам забирали, вообще ни за что. Просто для статистики. Я вам расскажу, у меня дед... Вот его фамилия Блюмин, да, он был нэпманом. Ну, раскулачили там, разобрали, все отняли, что там было и так далее. И там был какой-то еще Блюмин, который где-то он там засветился, я не знаю. Короче, органы шерстили всех Блюминых. Вот взяли всех Блюминых, арестовали. И неизвестно было, ты вернешься домой или нет. Ну, вот он вернулся, они снялись. В Кременчуге жили. И уехали в Донбасс, он там был на шахте бухгалтером. Просто по фамилии. Угу. Посмотрите вот историю, из-за чего началась война с Германией, да, вот в 18-м году. Значит, левый эсер Блюмкин, левые эсеры тогда были с большевиками в правительстве. Левый эсер Блюмкин работал в ЧК. И там был какой-то человек, я не знаю какой, по фамилии Мирбах, который где-то что-то то ли спер, то ли... В общем, были к нему претензии. Блюмкин не был политически как бы грамотным человеком, но, просматривая газету, он увидел там, что какой-то вот есть Мирбах, какой-то он там немецкий посол. Думает, наверное, есть связь. И в 2 часа ночи, или там, час ночи, заявляется к этому Мирбаху с вопросами. Мирбах охреневает от наглости, посылает его подальше. А Блюмкин его застреливает. Что вы себе думаете? Да, после чего начинается война с Германией, вот этот Брестский, в общем, все дела. Что вы себе думаете? Блюмкина оправдали. Блюмкина расстреляли только в 1937 году, 20 лет спустя. А все это время он работал в системе НКВД. Я просто к чему говорю? Страна, в которой фамилия, просто фамилия, совпадение фамилии с кем-то там еще, является достаточным для того, чтобы либо в ГУЛАГе оказаться, либо с пулей в башке. Ну, и вас же не трогают, вашу мать. Хочешь зарабатывать, зарабатывай. Хочешь воровать, плати взятки, живи как все, воруй, там, туда-сюда. Ну, правда, вот многие люди не понимают вот этих, которые эмигрируют. Говорят, живи на здоровье, живи как все, будь как все. Воруй, давай взятки, проституируй там, и скажи, я скотина, и никто мне никогда ничем не обязан, и хочешь свободы, вали отсюда нахрен. Ну, я так немножко это, сами понимаете. Да, сейчас кто-то отпишется там, обижаются некоторые, да. В каком фотоателье делали фото? Так на Фрунзенской.
Да, Фрунзенская.
Дом молодежи.
Дом молодежи. Там, по-моему, МДК принт, я вспомнила, по-моему. Посмотрите, МДК принт.
Угу.
У них, кстати, есть несколько филиалов, так что, может быть, что-то посмотрите.
Отличный английский, Наталья.
Ну, спасибо.
Как учили язык, Наталья? Дайте совет.
Ой, ну это со школы, институт. Последнее время, кстати, посмотрите, Skyeng. Очень хорошая платформа. То есть, ну, сидите дома, учите английский. У меня так муж
Skyeng?
Учит. Да, Skyeng.
И Eng, как English?
Да.
ENG. Skyeng, да. Окей. Да. Так, ну что, ребят, давайте мы... Так, в принципе, я уже дошел до конца. Так, удачи вам в продвижениях. Так, так, are we coming in economic recession? То есть, где у нас рецессия? Друзья, мы уже фактически в ней. То есть, это еще не проявилось, но мы уже, в общем-то, там. То есть, когда кончится действие героина, которое нам всадили иглой в качестве вот этих вот, вот этой бандитской налоговой реформы, да, где в основном деньги сперли, но часть немножко пошла там на экономику тоже. Вот когда действие вот этого вот кончится, и все биржевые спекулянты, которые нынче заправляют нашей экономикой, вот наш министр, да, значит, из кабинета, он из биржевых спекулянтов тоже, он Сатахмар, вот они все разбегутся со своим баблом, а мы уже просядем. Потому что так всегда, это закон. Они со своими бабками всегда только растут. А все остальные, кто бабки туда им дает, они все оказываются... в минусе. Знаете, есть такой анекдот, он не про меня, видите, я тут что-то с лысиной, лысина у меня с затылка. Есть такой анекдот, почему еврей лысеет со лба, а русский с затылка. Я вам под конец расскажу. Знаете?
Нет.
Нет. Потому что еврей сидит и думает, кого бы надурить? А русский сидит и говорит, опять надурили. Вот, и у меня такое русское облысение. Но я просто что хочу сказать, что вот эти, которые там сидят, вот, а тоже, кстати, евреи практически все, на стак-маркете, на бирже, да, они всегда с баблом. А вот вы, которые там, вот мы, да, вот мы, а мы всегда, вот, а я понял теперь, почему я-то здесь, я понял теперь, почему, потому что они там, а вот, а мы только чешем и говорим, надо же, снова то же самое. Так, да, какой вы мудрый человек, золотые слова. Да, я под конец расскажу вам мой любимый анекдот. Вот мы тогда с Натальей с вами попрощаем. Лысины нет, значит татарин. Говорит, как? А, ну это если, да. Ну да, если не оттуда, не отсюда. Так вот, значит, такой анекдот, как слух по школе пошел, что у там Лёвы Рабиновича дедушка на Карла Маркса похож. Ну то есть... Ученица показала портрет Маркса, а все говорят, дедушка Лёва Рабиновича. Ну, директор вызывает дедушку, и приходит такой Маркс, натурально, борода, вот это все, вот тут рубашечка, пиджачок кургузый такой, приходит Карл Маркс. И директор школы ему говорит, Лазарь Моисеевич, а вы никогда не думали, может быть, знаете, так, бороду сбрить? Тот говорит, милый, говорит, бороду сбрить можно, умище куда девать?
Да.
Вот, и тут на...
Прекрасный, да, анекдот.
Да, хороший. Вот так вот и у нас. Анекдот про лысину зачет. У нас сегодня, друзья, было много анекдотов. Но это только потому, что я анекдоты вспоминаю исключительно по ассоциации какой-то, понимаете? А вы сегодня такие вопросы задавали, и столько всяких ассоциаций, что я рассыпался сегодня в анекдотах. Да. Все, ребята, счастливо, Наташа.
Спасибо вам большое всем. Вам тоже всем удачи.
Мы не прощаемся. Мы не прощаемся, мы еще вернемся и будем как бы...
Да, я буду рада, если меня еще Михаил пригласит.
Да,
спасибо.
Не то слово. Не то... Вы украсили наш стрим. Вот. И до следующих наших стримов.